Добрый вечер. Я ничего не знаю о счастье. Это вещь неописуемая. Не думаю, что нужно описывать это состояние. Его нужно испытать. Ну, хотя бы какое-то мгновение. Это опыт. Определенный опыт. Что человек может сказать, что он счастлив, если имел такой опыт, уже может сказать такую вещь. То есть наша жизнь должна быть как бы смысл, ощутимый смысл. Человек устроен странным образом на самом деле, ведь ум стремится к счастью у каждого, а тело не успевает, не достигает. То есть как бы противоречит это нашим законам бытия, наше тонкое умонастроение, тонкие желания, эмоции, цели, смыслы. Мы пишем музыку, мы пишем стихи, мы пытаемся взлететь умом в эти эмоциональные, тонкие сферы, чтобы ощутить какой-то запредельный мир, какой-то запредельный мир. Мы интуитивно чувствуем, что существует какой-то запредельный мир, сверхчувственный мир, сверхобразный мир. Но это подтверждается, собственно говоря, и философами, и не только поэтами. Не только интуитами, но и логики также догадываются, что есть такой антимир, потому что причинно-следственная связь в этом мире идет туда, куда-то идет в тонкие глубины. Тонкие глубины материи еще выше. Как бы этот мир – отраженный мир, говорят. Или мир сновидений, мир как бы временный, спорадичный, непостоянный, но тем не менее он существует всегда. Всегда временный, вечно повторяющийся, цикличный. Вот эти вот циклы сбивают нас с толку. Каждый день мы делаем почти одно и то же. Мало что нового приходит. Обычно у нас есть работа, обязанности, заботы. Мы погружены в этот быт. Может быть, и не замечаем каких-то вселенских там стихий, философских каких-то идей. Давно это уже непрактично отложили. Но вот есть дела земные. Мы погружены в эти земные дела. Иногда, однако, мы задумываемся, а зачем все это? Есть смысл какой-то? Есть ли вот это счастье? Вот пытаюсь это делать, но я не получаю. Я превращаюсь в рабочего вала в своей семье, если я мужчина. А женщина говорит, а я превращаюсь в тоже во что-то странное, мне вечно все плохо, все не нравится, и мало всего, нет удовлетворения. Вроде бы мы были вместе, мечтали, были в эти идеи, были стихи, была музыка, а теперь не излучают музыку ни моя работа, ни мои дети, ни в сердце нет музыки. Как это обыденность, что ли? Итак, есть привычка. Мы привыкаем. И вот преодолеть эту привычку, вот эту вот обыденную жизнь, хотя она не имеет высшего вкуса, счастья, очень сложно, тем не менее. Вот странная вещь. Если даже указать нам, скажем, кто-то укажет нам, что есть какое-то высшее начало, нам трудно оставить свои привычки, даже если они уже давно не приносят им никакой радости. А все же это привычка, сильная вещь. А? Как она нас держит? Очень крепко держит. Страшно расставаться с привычной жизнью, с привычными представлениями. И эта рутина, эта цикличность, почему повторяется постоянно? Одно и то же, одно и то же, одно и то же. День за днем, есть какие-то выходные, есть какие-то отпуска, немножко радости, потом снова рутина. Год за годом все это уходит куда-то в жизнь. Но циклы необходимы, говорится в Ведах. У них есть назначение, великое назначение. Повторы необходимы, чтобы усвоить урок. Мы знаем это из практики, если мы учились чему-то. Только тем остальным, что повторяли, чтобы эта память укрепилась, чтобы это стало нашим знанием. Нужно много раз повторить, много раз пересказать, осмыслить много раз, еще на практике убедиться много раз, прежде чем я скажу, теперь я знаю, незыблемо знаю. Делаю так, именно так, потому что знаю, что вот так надо, вот так не надо. Но сколько у нас получается в жизни вещей, которые мы знаем, что делать не надо, а делаем. А вот это знаем, что делать надо, но не делаем. Поэтому циклы мы должны усвоить, чтобы делать, чтобы знать и делать. А если чего-то не знаем, ищи, получишь. Не проблема. Столько знаний сейчас, столько, как никогда в наше время открыто все. Через интернет, через что угодно. Сейчас можем получить любую информацию, что хотим. Но чего-то не хватает в этой информации. Ведь много интересного в жизни, правда? А уже и то посмотрели, это попробовали, а как-то вот опять на груди своей, опять обыденность. Почему? А в сердце чего-то не хватает. Где же мой друг-то сердечный? Жена станет моим другом сердечным? Может, станет, может, не станет. Женой-то она будет. И кто-то будет мужем, да, кто-то будет братом, сестрой, кто-то. А вот сердце. Мы родственники, да, но в сердце чаще всего мы не близкие люди. Редко. Редко, чтобы не просто нравился человек, это был сердечный, близкий друг. Потому что счастье означает минимум два человека. Это взаимообмен, это общение, это искусство. Это искусство понимать, искусство слышать, искусство видеть глубину личности без зависти. Искусство удивляться живому существу. Искусство видеть красоту души. Искусство видеть потенциал, наш великий потенциал. Мы все с вами потенциально великие, потому что мы души. Материальное тело, да, обычное. Что говорится в Пуранах? Животные живут, и мы живем. А в чем разница? И эти счастье, доступное чувством, доступное даже низшим формам жизни, и собаки, и семьи спускают на улицы при всех. Что тут такого? Если человек живет ради только этого, то он не будет счастлив. Ему дано больше. Ему дано сердце человеческое. И вот этих знаний сейчас нам не хватает, практических. Мы знаем, сердце есть, да, оно мне чувствительное, оно обидчивое. Но предназначение этого сердца, где же второе сердце? А вот тут это все раскрывается, вот тут это становится понятным. Хотя бы мгновение ощутить такие отношения. Я же буду помнить потом всю жизнь. Я потом своим детям расскажу об этом. Я же смогу это передать, они будут искать, они же поверят в эту вещь. Если я смогу это ощутить, поверят. Это лучшее доказательство – любовь в моем сердце. И кто соприкоснется, поверит. Как же? Он же тоже почувствует. А если почувствует, он же захочет. Как же он откажется от этого? Итак, наша современная жизнь, она более или менее скрытный характер имеет. Мы сами не можем разобраться в себе. И что нам остается делать? Скрывать свои недостатки, показывать свои достоинства. Так обычно сейчас мы живем с вами. На публике мы скрываем свои недостатки. Не хотим их показывать, или кто-то говорил об этом. Нехорошо это. Но хотим показать себя с хорошей стороны. Мы прилично хотим одеться, выйти на публику в нормальном состоянии. Но в те ведические времена люди были настолько проницательные, что сразу замечали, что человек, омывшись, нарядившись, причесавшись, пришел на публику в неудовлетворенном состоянии. Это было оскорбление общества. Он был несчастный, он пришел общаться с людьми, делиться несчастьем. Нет, он должен себя привести себя в порядок. Не только умыться, причесаться, но почувствовать удовлетворенность и счастье внутри себя. И вот это, с этим он должен идти в общество, в мир. Это была культура далеких-далеких времен. Сейчас культура скрытности. Я могу сделать это в всяком случае, что у меня все хорошо, окей. Внешний вид скажет об этом, мои атрибуты. Наличие денег, ну, работа, там, положение какое-то. Ну, и все, люди убеждены. Я окей, вы окей, все хорошо. И где-то по секрету, в тайне мы ищем человека, с которым можно было бы пооткровенничать и рассказать правду. Прежде всего, самому себе. Что я хочу чего-то неизмеримо большего. Но как я это скажу близкому человеку? Я же оскорблю его. Ну, как я скажу человеку любимому, что вот мне нужно больше? А что? Это любви мало, он скажет. Значит, счастья нет. И мы не знаем, как тут быть. Мы попадаем в ловушку таких отношений. И о счастье человек должен знать с самого начала, говорится. С самого начала, уже с детства, уже это вложено от старших. Вот эта энергия счастья должна почувствовать, ощутиться еще в самом начале. Если в самом начале человек это не почувствует, он обязательно станет жертвой похоти, говорит Саведа. Обязательно его эта волна накроет в мире. Похоть – это вожделение, а кто справится? Если нет более сильной энергии внутренней, никто не справится. Вожделение – это самая сильная сила, самая могущественная сила в этом мире. И она обманывает всех. И нет живого существа, которое могло бы остановить его собственными силами. Нужна подготовка, нужно трансцендентное знание из сердца в сердце. Ради кого-то вы не можете нарушить свой обет чистоты. Только ради кого-то, ради себя это невозможно. Если мы живем ради себя, мы будем точно жертвой вожделения. И вот это жертва. Речь сегодня идет о жертве. Первая жертва – это жертва наших родителей по отношению к нам. Ее нужно осмыслить. Ее необходимо осмыслить. Это не само собой разумеющиеся вещи. Эта высшая энергия проявляется в наших покровителях земных. И на небесах тоже есть у нас покровители, безусловно, есть. Да? И тоже благодаря жертве существует все живое. Вот этому обмену низшие формы жизни служат пищей для высших, тоже какая-то жертва. Ну, может быть, она не осмысленная, может быть, она не святая жертва, но если мы присмотримся на принцип существования, жертва является причиной вообще существования жизни. И то есть нас нужно приучать жить ради кого-то с самого начала. Если мы не можем найти вот этого дорогого, сердечного друга, ради которого я сохраняю эту чистоту, свой разум, свое достоинство, свою честь, честь своей семьи, ради кого-то, если нет такого, ради чего это делаю, я становлюсь жертвой похоти, собственного эгоизма. Это трансцендентное знание, говорится, в высшей степени, это любовь к Богу, ради кого-то, да, в высшей степени это любовь к Богу, но оттуда она как бы эманирует на старших, на мудрецов, на всех великих личностей, от которых мы тут зависим, от родителей, от родственников, от мужа, от жены, то есть тут такое устройство, смотрите, мы зависим во всех отношениях, это все устройство Всевышнего. Если мы сможем понять этот дружественный разум, близкий разум, мы сможем понять и все остальное, как свою семью. Это Бог-Отец, остальное – моя семья. Это вопрос именно сердца, не холодного рассудка. Это аналогия из сердца исходит. И, конечно, легко понять, если у меня есть хороший отец. Я могу понять легко, да, Бог-Отец, но что это хорошо. А если у меня плохие отношения с отцом, как мне быть? И мне кто-то говорит, Бог-Отец, но мне это не впечатляет. Нет этого сердечного друга у меня. Поэтому мы говорим, отец – представитель Бога, видите? Он обязан быть хорошим. Мать должна быть матерью, а не кем-то другим, не ведьмой. Не пьяницей, не проституткой, а матерью. И также касается отца и деда, и вот все мы в этой цепи состоим, видите? На нас лежит эта ответственность. Счастье. Счастье – трудная вещь. Лень ведь существует. А мир устроен, через жертву будете счастливы, через аскезу. И это счастье, это путь героев. Вообще говорится, что достигают цели в этом мире три категории людей. Остальные не достигают ничего, кроме иллюзий. Ну, фантазии какие-то, может быть, они живут, фантазируют. Все, потом умирают. После них ничего не остается. Слуги. Герои и ученые. Три категории людей всегда успешны. При этом главное из этих вещей есть ученые, герои, слуги. Главная, основополагающая вещь – именно служение. Служение – это путь жертвы, вот он. Служение Богу, служение народу, служение семье. Служение себе – тоже служение. Да, тело имеет прихоти, а я не должен служить прихотям. Я должен служить себе. Ради своего духовного блага развиваться. Если я уважаю себя, разве я позволю себе деградировать? Разве я позволю себе нечистые привычки приобретать? Разве я позволю себе малодушие, если я себя уважаю? Я кто такой я? Нужно разобраться. Что уважать? Уважать мои прихоти тела или вот это вот сердце? Позывы сердца, порывы внутренние. Да, оно как в клетке, но оно тянется к свободе. И вот это надо уважать, тенденцию к свободе. Счастье – это свобода. Ну какая же свобода, если рутина, рутина, повторы, повторы. Ну хорошо, мы учимся в каком-то классе, и мы не усваиваем урок, не усваиваем программу. Второй год – повтор. Цикл, цикл. И до каких пор вечный студент? Ну нужно усвоить, либо ты отчисляешь вообще из школы. Вообще не входишь в систему как бы цивилизованных людей, если ты вообще отказался усваивать урок. Ну а если ты хочешь усвоить, то и тут циклы помогут. Тебе можно еще год, пока не усвоишь, да, пожалуйста. Циклы – это разум. И судьбу мы, в принципе, если по большому, как мудрецы, они же просто рассуждают. Это у нас много тонкостей, много ощущений, много эмоций, мы запутаемся в этих вещах. А мудрецы смотрят как бы сквозь это, или с высоты чего-то они смотрят, разума. Как мудро не скорбить ни о живых, ни о мертвых, а они смотрят, о чем они думают. В этом мире судьба у всех одинакова, они говорят. Правда? Рождение, старость, болезни и смерть. Все. Вот поговорите с мудрецом. Вот и все, что он скажет. И так написано в древних книгах. Вот человек должен знать об этом. Это судьба, ничего не остается. Имеется в виду, что мы можем здесь, в этом мире, много что приобрести не от сердца. Ну, накопительство в этом мире. А душа-то из другого мира. Но какова судьба всего этого? Рождение, старость, болезнь, смерть. Что касается нас. А наши богатства пойдут куда-то и неизвестно еще куда. Мы не знаем, что это с этим будет совершенно. Поэтому в этом смысле судьба, она общая. И рост тела, и периоды роста одинаковые, аналогичные. И дети играют, и юноши влюбляются, и девушки. А затем они учатся и работают, а затем женятся, а потом дети, а потом пенсия, а потом воспоминания о жизни. Одинаково все живут. И есть какие-то нюансы, конечно же, нюансы существуют, различия существуют индивидуально, но даже в этом случае нет, это повторы. Это все комбинации одного и того же, одного и того же. Ну что, потери, приобретения все испытывают. Потерял, расстроился, приобрел, обрадовался, все так живут. Если мы посмотрим, то ничего нового в этом мире нет, все старо. Под луной, говорится, все старо. Все повторяется, все циклирует. Лишь комбинируется, как будто бы заново. Но все одно и то же, одно и то же, одно и то же. И в чем же смысл тогда вот этого счастья, этой идеи нашего существования в этих циклах? Циклы бывают разные. Есть циклы горизонтальные, которые нас поддерживают. Ну как вот вертолет, скажем, вращающийся винт. Он может держать на одной высоте вертолет. Это наша человеческая жизнь. Есть циклы, которые ввинчивают нас вниз. Идем на посадку, вниз идем, в низшие сферы. Есть циклы, которые поднимают нас вверх. Вот нужно разобраться. Наша жизнь циклирует. От нас зависит направление. В нашей судьбе пойдем мы вверх с вами, на этом уровне остаемся, или пойдем вниз. Это уже выбор наш. А циклы для всех одинаковые. Интересный момент – что в этой рутине кто-то может быть очень счастлив, счастье может увеличиваться. Кто-то может просто иметь какие-то несбыточные надежды всю жизнь, а кто-то на самом деле увеличивает страдания и понимает это. И так и думает, жизнь отвратительна. Кто-то думает, жизнь – борьба. Кто-то говорит, нет, жизнь – это духовный рост, это счастье. Но таких людей мало, 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 чтобы опираться на большинство. А мы с вами, видите, так привыкли опираться на большинство. Нам кажется, что то, что делает большинство, это и есть правда. Нам кажется, что если я все усредню, вот так вот сейчас всех спрошу, и среднее мне не выведу, это и будет истина. Это кажется. Это иллюзия. Истина означает сад существования. Каждое мнение – частичка истины. Не надо ничего усреднять. Не в этом смысл. Надо уважать каждое мнение. И каждому мнению должно дать развитие к истине, к абсолютной истине, которая и есть сад для всех, принцип существования. Это философский момент. Итак, счастье можно прийти откуда угодно. Не что-то необычное. Счастье приходит из совершенно обычных рутинных вещей, которые могут быть рутиной, а могут быть и нет. Из пищи счастье может прийти, допустим. Не только вкус. Нет, Бхагавад-гите говорится, пища сочное, маслянистое, приятное сердцу. О, какая пища! Продлевающая жизнь. То есть мы едим, мы чувствуем, что эта пища дает нам жизненную энергию, она приятная сердцу, мы испытываем счастье. И она сочная и масляничная. Это пища наша. Вот это наша пища. Часто можно сказать такое, что мы за обедом сидим, и точно. Сочная, маслянистая и приятное сердцу. И водки не надо. Нет, водки не хватает. Знаете, пища, конечно, сочная, маслянистая, но вот чего-то еще не хватает. Означает, что эта пища не наша. Нет. И водка тоже не наша пища. Жизнь настолько скудна, что человек раз попробовав водки, уже не может этого вкуса забыть. Видите, один раз попробовал, думает, вот-вот, надо вот водку, надо водку, надо водку. То есть у него нет чего-то выше вообще. Представления. О более высоком счастье не имеет человек. А если говорить о наркотиках, очень опасно вообще. Но вообще-то сейчас это, ну как фантастика кажется, как какая-то, знаете, фантасмагория, ну что-то несбыточное, непрактичное. Самадхи описывается. Ну вы хватили самадхи. Ну знаете, это для каких-то редких людей, может быть, и то, ну может быть, какая-то фантазия. Ну непрактично, но сейчас никто не достигает самадхи. Это где-то там в этих мифах описывается самадхи. Ну мы же современные люди, какой самадхи? У нас водка. У нас праздники по-другому проходят, у нас другие традиции. Давайте опустим сейчас это самадхи и скажем, вот водка есть тот самый эталон счастья. Так было во всяком случае. В России так было, что это была традиция для всех. Каждый праздник люди напивались, и по воскресеньям напивались, и по всякому поводу напивались, искали поводу, чтобы просто напиться. Это та же идея счастья, но, видите, по вертикали вниз ввинчивается. Это тоже движение, это тоже какое-то развитие. Но как это опускалось? Как это опускалось с уровня настоящего самадхи до уровня, скажем, интоксикации, токсинов? Вообще пища должна выводить токсины и давать жизненную силу. Но мы принимаем токсины сейчас. В форме курения, в форме плохих слов, кстати говоря. Это не шутка, это не образное выражение. Плохие слова, соприкасаясь с нашим умом и эмоциями, вырабатывают токсины в крови. Можем не пить, не принимать токсины и быть полны токсинов при этом. Почему? Психика так устроена. Откуда токсины? А психика нарушает обмен веществ, оказывается. Да, и влияет на состав крови. И много ядов образуется просто в соприкосновении с умонастроением. Как мы приводили пример, адреналин – это результат страха, энергии страха, состояния ума. А любовь вырабатывает наркотик, С8H12Азот, мы эту формулу приводили тоже, химики знают ее, это наркотик, вырабатывающийся в состоянии любви, влюбленности. То есть наше умонастроение – это также вырабатывать может токсины, может вырабатывать какие-то другие вещества, может вырабатывать лекарства. Иногда говорят, лечитесь смехом, лечитесь хорошим настроением, не нервничайте, не надо злиться ни на кого. Дорогой доктор, это фантасмагория, вы про самадхи говорите. Как я могу не злиться, это моя привычка вообще. Как я могу не злиться, глядя вот на этого человека вообще? А? Доктор, ну я понимаю, вы, конечно, хорошие слова не успокаивающие говорите, но это невозможно. Вот сначала нужно убить вот этого человека, а потом я буду жить спокойно. Ведь мы не в состоянии, не то что самадхи, мы не можем иногда даже по-доброму ко всем относиться. У нас всегда есть какие-то ненавистники. А это токсины. А откуда это все? Это мода. Делить людей на друзей и врагов. Это мода какая-то. И бороться, понимаете, и там вот рассказывать, как мы тут сражаемся, кто кого. Жизнь, борьба, винт крутится, смотрите. Жизнь, борьба, кто-то говорит. Есть друзья, враги, интересно. Партии, то экономика, войны. Вот. Конечно, страшно, но это жизнь. В гуне страсти так человек все видит. В результате он умирает от собственных токсинов. Разочаровывается от собственных токсинов. Если мы посмотрим на человека как на индивидуальность, он не вырабатывает позитивной энергии сегодня. Ни одной позитивной мысли не может выработать. Провели эксперимент. Но уже не впервые проводили этот эксперимент. Я посмотрел его в записи, мельком хотя бы. Человека изолируют в комнату на трое суток. Одиночка, кажется, немного времени, но там особые условия. Все однородно белое, постоянный источник света, часов нет, книг нет, никаких развлечений нет, ни телефонов, ни интернетов. Все белое, кровать белая, белье белое, одежды белые, пищу в белых бутылках в одной массе смешивают. То есть однообразность совершенно ни звука. Туалет за перегородкой тоже белый, там туалетная бумага белая. Все, камеры включаются, за человеком наблюдают. Известно ученым, что за 3 дня начинает повреждаться разум, даже раньше. Ну, представьте, допустим, вы сидите в самолете, там 5-6 часов, и перед вами просто вот спинка кресла напротив, больше ничего. С ума сойти можно. Вы то уснете, то проснетесь, то на часы, то туда. И там, конечно же, телеэкраны какие-то нужны людям, необходимо, с ума сойду за это время. Невозможно. Ничего позитивного не вырабатывается. Нужна какая-то пища, нужно постоянно что-то воспринимать, иначе как? Я тут с ума свихнуться можно за 4 часа. Пытка. А тут 3 суток. И он может говорить все, что угодно, его слышно. Дверь открыта, в принципе, не на замке. Он может выйти, если ему будет плохо. Потому что это опасный эксперимент. Люди могли сойти с ума. И вот сначала он там находит себе какие-то занятия, начинает отжиматься, чего раньше никогда не делал. От пола, потом бегать начинает, бодрится. 3 дня он настраивается на это, 3 суток. Затем играет с подушкой, лежит, бросает подушку вот так. Ну что еще там, приметов нет? В игрушку, как дети, играют то, что есть, да, играют. Надо же развлекаться как-то. Потом рассказывает что-то иногда, ну думая, что его слышит же кто-то, он рассказывает, как себя чувствует, в принципе, все неплохо. Затем он теряет счет времени. Там нет часов, не видно солнца, последний источник яркий света. Закрывают полотенцем глаза, чтобы уснуть. Просыпается такой же свет, ничего не меняется. И через какое-то время он говорит, я сплю или бодрствую. Он не может разобрать разницу, сон это или бодрствование. Потом появляются галлюцинации, какие-то голоса. То есть разум начинает повреждаться, видите, тонкое тело начинает создавать иллюзии. Невозможно. Я не вырабатываю ничего сам по себе. Это страшная пытка быть самим собой. И он потом рассказывал, что это было самое страшное испытание, потому что то, что вы чувствуете, вы должны кому-то рассказать, кто вас поймет. Вы очень ожидаете, что когда вы что-то рассказываете, важно для себя, ребенок ли вы, взрослый ли вы, старик, но если вы что-то важное рассказываете, вы надеетесь, что вас поймут. Вот эту важность поймут. Если скажут, ну, вы несчастны, вы разочарованы. Вот наше несчастье. У нас у всех есть что-то важное. В нашем развитии, да, это важно. У детей тоже есть что-то очень важное, очень, для них очень-очень важное. Но с другой оценки это не важно. Ну что старый человек, что, ну не важно. Ну что ребенок, ну не очень важно. Ну это человек просто свои мнения, ну тоже не очень важно. Итак, мы сами оцениваем, неважно, 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 неважно. Все, что важно? Я, вот это важно. Правда, эту важность тоже мало кто понимает в силу общей глупости. Но я-то понимаю, что важно. Мое мнение, оно важнее всего. То есть мы все сводится к этому, что наше эго, оно становится сильнее. И потом приходят родители, там мать приходит его, смотрит на это видео, изображение его, как он уже последние часы. Фактически погружается в глубокую психическую депрессию человека. Он не может ни говорить, ни ходить, ни смотреть видеокамеру, просто держит голыми руками и сидит, не двигается. И мать плачет, чувствуя его сильные внутренние страдания. А что он страдает? Там все есть. Туалет там на месте, там есть раковина. Там есть пища, которую подают. В чем причина его страдания? Я сам. Я сам. Ведь я источник страдания. Вот тут выясняется это. Конечно, мы хотим этот эксперимент продлить. Мы хотим показать другой эксперимент, подобный этому. Человек, который в этих же условиях занимается медитацией. Не ленится. Это лень. Это лень. Иногда мы мечтаем о чем-то возвышенном, но мы не можем остаться там. Вся наша энергия направлена на накопление богатства в этом мире. Это нас держит очень сильно в этой рутине. Не дает уму и жизненной силе достичь этих высот, других высот жизненных восприятий. Это для нас просто как приятное времяпровождение. Да, Неплохо сходить в музей или послушать музыку, или какую-то лекцию, какое-то время вдохновиться, а потом снова в рутину. Нет, нет, нет. Я не могу там остаться. Не могу там остаться. Мне не хватает этой вот силы, этой энергии, этой решимости. Поэтому герои достигают этого, говорится. Нужна решимость. Это не фантазии. Это не просто приятное время. Это реальность более высокая. Есть так много уровней выше нас, Боже мой. Хотя бы нужно узнать об этом, прочитать, начать исследовать это все. И здесь наука материалистическая, экспериментальная, бесполезна. Это мы должны на собственном опыте понять. На личном опыте каждого из нас. Это не химический опыт, не физические какие-то эксперименты. Это наше сердце. Это то, что мы должны пережить. И вот то, что мы переживаем глубоко, называется жизнь. Рутина не относится к понятию жизни. Это растрата жизненной силы, так скажем. Мы тратим энергию просто. Она не восполняется, мы видим. Почему не восполняется? Восполняется только любовью. Можем иметь пищу, можем иметь деньги, но если нет любви, мы теряем энергию, как тот человек в этом эксперименте через 3 дня сидит в депрессии и держится за голову. Я видел много таких людей богатых. Где много разнообразия, пожалуйста, можно то, можно все, все открыто. Деньги есть, вы можете использовать их. Но они так сидят иногда часами в депрессии и не знают, что делать, эти люди. А? Нет любви, нет настоящей пищи. Это тоже говорится в священных книгах. Не хлебом единым жив человек. То есть жизнь поддерживается не просто пищей, а пища должна приносить счастье. Это должно быть проявление любви тоже. Это человек, он не пожирает пищу, а принимает как милость, как любовь, приготовленную с любовью, освященную пищу. Это йогический процесс. Йогический, что он связывает нас со Всевышним, с этим высшим разумом. Это мощная жизненная сила вокруг нас. Знаете, сколько этой силы? Океаны безбрежные. Как же нам не хватает? Как же нам не хватает для жизни? Это как солнце. Столько энергии от одного солнца, ну, вся Вселенная, смотрите, поддерживается. А? Эти планетные системы из солнца изошли, мы знаем, сколько там она еще их поддерживает, и освещает, и дает жизнь, все, пожалуйста. Но кто-то живет под землей, он вообще понятия не имеет об этом. Об этих энергиях солнечных. А их так много. Как выйти на свет, говорится. Вообще, что мы говорим о душе, о сознании. Сознание не живет во тьме. Мы не можем жить во тьме. Нам нужен свет. При свете мы должны видеть себя и окружающих. Вот тут начинаются отношения. Свет – это свет солнца, это свет электричества, свет огня, свет разума, свет знания. Это все к категории света относится. То просвещается человек внутренним зрением также, внутренним разумом. То, что мы не видим глазами, видим разумом. Можем коснуться Бога разумом сначала. А не глазами, не рукой. Сначала разум это человек делает. Вот именно для этого дан ему разум. Это называется ученый. Слуга, герой, ученый. Ягья, вся эта жертва делается только для того, чтобы он был доволен. Ну, конечно, мы хотим, чтобы были довольны также наши близкие или начальник на работе. Если жена довольна, ну, мужу тоже хорошо. Если муж доволен, ну, жена тоже чувствует, что все хорошо. Но в итоге никто никем не доволен же, посмотрите, в итоге. Спросите. Свою жену. Лет через 30 жизни. Ну, довольна? Все? А что ты такого сделал? Я тебя то просила, то просила, то просила, ничего этого нет. Спросите. Больше все-таки будет удовлетворение. Ну, конечно, мы благодарны в какие-то юбилейные дни. На золотую свадьбу много можно услышать хороших вещей, и люди плачут, потому что никогда такого не слышали в жизни. А тут вдруг их огорошили, знаете, на 50-летие, на 60-летие, или на золотую свадьбу. Такие вещи говорят, просто рыдают. В жизни такого не слышал. Это все про меня. А на следующий день уже все опять забывается, это все уже по-другому, все опять жизнь, опять рутина, опять привычка. Вот так вот мы отрываемся иногда и снова. Сюда возвращаемся, но отрываемся, и вот мы не можем вот подняться там вот на свою жизненную силу. Жизненная сила должна жить там, а не мечтать о счастье, а жить в счастье, находясь в этом физическом теле. Почему? Это тело физическое предназначено для Ягьи. Это тот самый трамплин, та самая лестница к счастью. Человеческое тело, человеческая жизнь. Ступени уже определены, они расписаны. Есть люди разных категорий, разных варн, разных ашрамов. Это все в ведах описывается. Они могут быть смешанными в гунах природы, но для каждой категории человека существуют ступени развития, они даны, они описаны. Путем героизма идут воины, говорится. Для них предписано совершать насилие над беззаконием. У них в руках оружие. Это очень сильный класс людей. Эти воины, великая честь, когда они погибают за правое дело. Для них это экстаз вообще. Представьте, вот это человеческое тело, смысл его. Не сохранить свою жизнь, как это делают маленькие живые существа, и убегают туда, и пытаются выжить как-то. Человек, наоборот, он знает свой долг. Зачем эта жизнь предназначена? Это воины, они идут вперед, у них оружие, они защищают от боли, от страданий, от зла, и они вот должны уметь применять насилие. Это предписано для них, ведами. И они, это их служение Богу. Они должны быть просвещены. Они должны знать эталон счастья. Они должны знать, как организовать общество, чтобы люди почувствовали тоже все вместе счастье, каждый по-своему, но были счастливы, пусть все будут счастливы. Это девиз. Любого общества должно быть. Если кто-то руководит обществом, он должен знать этот принцип, этот путь. Сейчас нигде в мире как бы этот принцип он забыт, практически забыт. Если говорить об организации мира, забыто это все. Редкие какие-то искры, какие-то сохранились слабенькие такие намеки на эти знания. Всего лишь навсего. Есть другие люди, которые зарабатывают большие деньги, они бизнесмены, им не предписано совершать насилие и браться за оружие. Они должны общество сделать богатым, обильным экономически, процветающим экономически. Это их обязанность. Не себя обогащать, а общество обогатить. Вот это разум, вот это настоящий бизнесмен. Если кто-то думает только о своей выгоде, это не бизнесмен и не воин. Это, говорится, шудра на санскрите. Это человек низшего класса, хотя и занимает высокое положение. Но если он эгоизм сохраняет, вот этот вот детский, это шудра, неразвитый человек. У него неразвитая ответственность за других, он не может быть высшего класса человек. Потому что высший класс защищает тех, кто слабее. Заботится о них, высший класс. А это поэтому называется высший класс. А не тот, кто просто верховодит, эксплуатирует, доминирует. Никто не имеет права доминировать ни над кем, ни над живым существом написано. Ни человек, ни над животным, ни над насекомым, ни над кем, ни над женщинами. И судьба устроена так, что за каждый поступок мы несем ответственность. Да. Все, ничего нового нет здесь. Что тут нового? Если человек оскорбляет женщину, получит проклятие. Закон. Если он обижает женщину, получит проклятие, говорится. А если он благочестив и делает много жертвы, он станет богатым. Это разум к нему придет соответствующий. И деньги сами могут прийти к нему. Да. Да. Есть люди, которым стекаются деньги сами. Они их при себе никогда не держат, поэтому они стекаются. Под лежащий камень вода не течет. То есть есть разные искусства жизни, и в ведах описывается искусство богатства, искусство героизма, искусство учености. Ученый человек за 5 минут развеет все наши скорби и тревоги. 5 минут достаточно общаться с великим ученым человеком, с мудрецом. Просто одно его присутствие развеет уже скорби, тревоги и сомнения. Вот это знание. Такие же были врачи. Врачи сначала лечат не органы, а ум человека. Он должен быть удовлетворенным, счастливым человеком, бесстрашным, освободить от страхов, от этих вот всех параноидальных синдромов, от обид, от претензий, от жалоб, от обвинений и критики других людей, от этой жажды слушать какую-то критику от других, негативную информацию. Освободить нужно ум человека. Это делали первоклассные ученые. Нам нужна чистая информация, возвышенные слова. Вот что нам нужно. А как мы выходим на работу? Там иногда всякое бывает. Да, вот тут мы и забываем, видите. Потому что там поле битвы, там выгода, там совсем другая сфера. Другой уровень, мы хотим взлететь, а на работу нужно идти вниз. А потом нужно взлетать, потом снова на работу вниз. Как же быть здесь? Исполняя свои обязанности, но думай, мысли свою оставляй там. Вот этот процесс. Это очень мощная сила ума. Если мы выполняем свои материальные обязанности, думая о Всевышнем, мир вокруг нас приходит в порядок сам по себе постепенно. Хотя на это требуется время и терпение немалое. И в семье также это переворот, если кто-то вдруг посвящает свою жизнь жертве, служению Богу, в семье, конечно, будет переполох. Но если ваш ум будет на месте, вы увидите, вся ваша семья спасется. На это требуется время и терпение. Это путь. И служение. Герои – это тоже слуги, только другого уровня. И ученые – это тоже слуга, только другого уровня. Поэтому суть наша – служение. Это высшая деятельность души. Бхагавад-гита во второй главе описывается аналитически, что такое душа. Нам сначала нужно это, ну, как бы обдумать, проанализировать. Это первый этап, анализ. Хорошо. И там говорится: «Авинаши тута адвити, янасурам идам татам». Посмотри внимательно. Один из признаков, что душа существует, факт. То, что пронизывает все тело. Это сознание. Вот тебе один факт. Тут факт, что тело пронизывает сознание, одна энергия пронизывает все тело. Меня касаетесь любой части тела. Я, и везде это я, не кто-то другой. Хотя я не могу сказать, что я мизинец. Нет, но вы меня коснулись через мизинец. Сознание пронизывает все тело. В то же время я не тело. Факт. Также тело растет, меняется, клетки, обмен веществ, мы объясняем этот принцип. Очевидный факт, что тело меняется через 7 лет, новое тело, через 70 лет 10 тел мы уже сменили. А я, личность, помнит, это было со мной, это был я. В разных возрастах, но это был я. Я не изменилась. Я не стал кем-то другим через 70 лет. Я тот же самый. Я даже могу вспомнить, и родители помнят. Это он. Сейчас покажу мою фотографию. 5 лет, вы же не узнаете. Мать скажет: он. Это он. Вот это одна и та же личность. Ну, простите, но тело разное. Вот видите, тело другое, точно. А я то же самое. И оно неизменно, оно не изменилось. Я осталась тем же самым я. Значит, и после смерти тела я не меняется. Если оно не подвергается изменению в процессе изменения тела, то и после смерти оно продолжает существовать. А логичный вывод. Это анализ. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Наджаяте мрияте вакада чин. Да. Сейчас мы с вами живем, а рождение своем помним? Не помним. О смерти думаем? Не думаем. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Это не наше, не мое. Что, я был в утробе матери когда-то? Мне это не интересно. Нет, я вот есть сейчас, вот что, вот он я. Вот как я себя понимаю. Я всегда так себя буду понимать. Это я существует каждое мгновение, не в будущем, не в прошлом, а только в настоящем. А события говорят, это было в прошлом, но я всегда только в настоящем. Я не существую ни в прошлом, ни в будущем. Я всегда здесь, на месте. Всегда. А события мне внушают, что время уходит. Ты стареешь. Ты не меняешься. Ты просто наблюдаешь, как этот поток времени течет перед тобой. Река. А ты, наблюдающий, на одном месте находишься. Какая иллюзия. Никогда не было так, говорится в Гите, чтобы ты не существовал, Арджуна, или цари, или я. И никогда не будет так, чтобы мы прекратили свое существование. Жизнь вечна. Не существует смерти для души и рождения. А потом говорится, ты можешь понять это еще по-другому, что такое душа. Если тебе удастся увидеть эту душу, воспринять, ты не поверишь, когда увидишь ее. Когда ты увидишь, что это факт, ты скажешь, это невозможно, это чудо. Если ты услышишь неизвестный источник, ты тоже скажешь, невозможно, это чудо. Увидишь или услышишь, ты скажешь одно и то же. Ты будешь потрясен этим до глубины души. Кто ты на самом деле? Ты неотъемлемая частичка Бога. Твое положение чрезвычайно высокое. Ты абсолютно свободное живое существо в желаниях, в возможностях. Твой образ великолепен. В высшей степени чист и прекрасен. Это ты. Изначальный ты. И посмотри, с чем ты себя отождествляешь. Со стареющим телом,
Нет. Отнесись к нему как к инструменту, как к возможности обрести себя. Это предлагают веды. И что ж такое душа практически теперь? Как она постигается практически, тоже дает свою Бхагавад-гите. Через бескорыстную деятельность. Вот он путь к счастью. Есть одна история. История о личности Бога, его близких спутниках. Ну, вот есть духовный мир. Давайте сейчас помечтаем с вами. На основании Пуран, это не будет моя фантазия. Я просто перескажу вкратце историю, которую я люблю и читаю иногда. И все больше и больше проникаюсь в этой истории в течение вот этих многих лет моей медитации. Личность Бога окружен спутниками. Он никогда не бывает один. Эта атмосфера называется бхакти-лока. Бхакти-лока. Любовь означает, что человек не бывает один. Он окружен какими-то отношениями. И представьте, если мы в каком-то окружении любви, нам нравится находиться, и мы имеем тоже свое окружение, то какое же окружение имеет верховное существо? В безграничной степени. Если нам нравится бескорыстная любовь по отношению к нам, иногда мы очень испытываем счастье большое, когда тоже бескорыстно кому-то из любви служим, мы сияем, правда? Это же бескорыстно. А что это означает? Что там есть любовь. Если кто-то бескорыстно мне что-то подарил, это ценно. Там есть любовь. Вот что важно. Если кто-то мне продал что-то, ну тоже ценно, но не оставляет следа, быстро забывается, просто предмет остается. И эти спутники вечные, верховной личности Бога, они самые чистые существа в мирах. Те, кто непосредственно с ним рядом. Есть, конечно, иерархия, там разные уровни, но вот непосредственно с ним они практически такие же, как он качественно. Они все божественные. Интересно, что если мы что-то делаем, закон таков, мы должны что-то получить по закону. Ну, карма. Что посеешь, что пожнешь, обязательно будет какой-то результат. Ни одна деятельность, ни одна мысль, ни один поступок без результата не бывает. Так мир устроен. Ну, а если ваша деятельность бескорыстна, вы не хотите никакого результата. Но вы так любовь свою проявляете. Если он за любовь заплатит, вы же обидитесь. Ну, правда, подумайте. Если девушка говорит, я тебя люблю, хочу за тебя замуж, и я говорю, я тоже люблю вот тебя за это 1000 рублей, за твою любовь. Скажите, ну это уже не любовь, нет, это торговля, нет. Это меня оскорбляет, меня это унижает, такая любовь. И вот эти близкие спутники, если Бог олицетворение мужского начала, все они женского начала, самые близкие. То есть эта идея мужчины и женщины идет оттуда, здесь отражается искаженно. В физическом мире тоже есть разделение полов. В этом есть вкус, главный вкус жизни, противоположный пол. Откуда это? Оттуда. Если чего-то нет в абсолютной истине, здесь бы тоже этого не было. И там эти вот эти удивительные, удивительные образы духовных тел в форме юных женщин. Есть один верховный мужчина. Это чистейшее отношение считается в духовном мире. Здесь будьте осторожны. Не нужно много женщин, мужчинам. Этот принцип здесь извращен. Здесь это главная проблема. Здесь любой мужчина тоже хочет общаться со всеми красивыми женщинами. Да, но ведами это запрещено. Не подражайте Богу. Здесь вы просто отравитесь этим. Здесь вы упадете. Здесь вы деградируете. В Боге есть все, и все это закон, это все чисто, это все трансцендентно. Здесь, если кто-то подражает его трансцендентности, он деградирует. Пьет добровольно яд. Эти пастушки духовного мира, они так служат ему с такой любовью, с такой преданностью, с такой чистотой, что он говорит, отвечает им. Знаете, что говорит верховная личность Бога? Говорит, а я вам не могу отплатить за эту любовь. Я у вас в долгу. И я не знаю, как бы с этим долгом. Ваша деятельность только чиста, она не имеет цены. Мне нечем отплатить вам. Нет такого богатства, чтобы оценить вашу любовь. Если я даже соберу все богатства миров, я только оскорблю вас этим. Настолько велика и чиста ваша любовь. Вы полностью посвятили своей жизни мне. Мысли, чувства, поступки, движение тел, все, все полностью, все служит мне. Как же я плачу вам? Они смотрят на него и улыбаются. И они не ждут никакой платы. Они вообще об этом не думают. А он говорит, а я вас в долгу. Это то, что я чувствую. Я же знаю, что если я вам что-то предложу, вы не примете это. Наоборот, я могу предложить райские планеты, если я верховная личность, все в моей власти. Я могу вам любые несметные богатства предложить. Но вы абсолютно к этому равнодушны. Вы больше всего цените именно меня. Поэтому послушайте, какое вам дам благословение, говорит. Особое для вас благословение. Исключительно для таких чистых душ, как вы. Вот ваше служение мне и будет для вас высшей наградой, высочайшим блаженством, экстазом, выше моего. Это называется путь жертвы. Да, это герои, это ученые, это слуги, это экстаз, это самадхи. Это трудно. Это настолько трудно, это как что-то очень горькое, что острое съесть невозможно. Но настолько сладкое, что отказаться тоже невозможно. Если мы с вами посмотрим Махабхарату, все эти сюжеты, они все пропитаны этой двойной расой. Невозможно трудно и невозможно прекрасно. Разрывает сердце на части. Как же это невозможно? Это же очень трудно. Это такой героизм. Или такая отрешенность, ученость. Или такое служение. Это же невозможно для человека. Трудно. Но как это прекрасно. Какая великая жизнь. Вот какие условия мы с вами помещены. А есть другие планеты, говорится. Есть вот эта Земля, где мы сейчас находимся с вами. Есть выше, есть ниже. Есть локи, паталалоки различные. Ниже Земли. Не сразу начинается ад. Ад гораздо ниже. Сначала демонические планеты. Куда не достигает свет Солнца. Там была бы тьма, но там другие источники света. Там особо есть камни драгоценные. Чрезвычайно богатые уровни. Невозможно представить, какие там богатства Вселенной. Говорится, что полубоги на высших планетах завидуют этим демонам. Иногда просто подглядывают, чтобы просто полюбоваться их богатством. Какие там деревья растут, какие там сокровища у них. Они там не знают ни болезней. У них нет света солнца, они все освещают своим собственным сиянием. Они себе моделируют любые обстоятельства и живут, как хотят, то, что мы хотим сделать здесь, вот эти технологиями. Те же самые тенденции. Хотим здесь создать такой рай демонический без Бога. Создать комфорт максимальный. И они при этом великие герои, очень могущественные. Они могут постоять за себя. Злобные достаточно. И света солнца нет, как в этом эксперименте. Они не чувствуют хода времени. Они не боятся времени, как мы. Они потому что не стареют, не меняются. Они думают, что они живут там вечно. Их ничто не беспокоит. В такой иллюзии живут они. А умирают все во сне спокойно. Есть такие миры внизу. Если кто-то хочет жить в таком мире, мир уже готов. Включайте направление винта, спускайтесь туда. Это ниже. Здесь мы созданы для другой цели. Не для наслаждений. Не чтобы есть и спать, а чтобы достичь, на самом деле, высочайшего совершенства человека. Человек, он не может жить без аскезы, без трудностей. Он теряет славу, теряет сияние, теряет энергию, если нет этих трудностей, которые он преодолевал. Комфорт из него делает просто овощ. Мы стали ленивы к духовной жизни. Мы даже теряем веру в какие-то вот писания священные, представьте себе. Я не знаю, что об этом сказать. Сейчас люди не доверяют священным книгам.
Хотя там написано все. Не могут понять или поверить в это. Хотя без этого мы не можем построить цивилизацию, ни семью. Нам нечего оставить будет детям. Какие же ценности мы оставим? Мы что-то придумаем, что ли? Или эти пульты оставим? Включать, выключать, шторы там, не знаю, там что там, вот эти пульты оставим, вот вам наследство. Вот дом, там пульт, дверь открывается так, там замки открываются так, сейф открывается так, вот тебе ключи, вот машина заводится так, вот, пожалуйста, тебе наследство, пульты. Унитазы оставим, мы изобрели, да, удобная вещь. Эластик изобрели, это носки, чулки, колготки. Не смейтесь, очень удобно. Когда я был маленьким, такого эластика не было. Чулки были из хлопка. Один раз оденешь, и колени вот такие. Что за чулки? Вот сейчас чулки. Вот. Носки одеваете, не точно по форме, не сползают, главное. А так те носки сползали, постоянно нужно подтягивать было их. Брюки нужно было гладить через каждый час, наверное. А сейчас синтетика. Вот я вот приехал, смотрите, вот ничего. Ну не достижение ли это? Мы не в раю живем, нет? А чего же мы несчастливы тогда? А потому что мы не для этого предназначены. В Индии, когда мы даем лекции, мы так не одеваемся. Люди там по-другому выглядят. Там разнообразная культура. Там есть садху, они вообще ходят на бедренных повязках. Вот представьте, сейчас человек на бедренной повязке зайдет сюда и сядет. Что вы будете делать? Вы скажете, где полиция вообще? Тут куча людей полуголых сидят, каких-то странных. Но в Индии это нормально, все знают, садху есть такой тип людей, они вот аскезы совершают, у них даже кумбхамелы бы, вот в этом году была кумбхамела, было, ну там, десятки миллионов, я не знаю, там колоссальные, там сумасшедшие какие-то цифры, садху со всех там гор, со всех пещер, которые практикуют аскезы, они собираются там, разного характера. Они там общаются, какие-то дают семинары, тоже рассказывают о йоге, свой опыт передают. Очень, это в Индии обычное явление, садху. То есть там есть сейчас различные стандарты человека. Есть деловые люди тоже, под западный манер, у которых есть тоже все атрибуты вот обычной жизни нашей, евростандарты, так скажем. А есть вот традиционные индийские какие-то вещи, или древние, не индийские, а ведические, тогда еще не было Индии, тоже сохранилось. То есть там можно видеть культуру очень-очень разнообразную. В различных штатах Индии разные языки, тоже разные одежды, разные. Но при этом культура чистоты одна и та же. Именно поэтому они понимают друг друга. Мы знаем, что если кто-то стал соблюдать регулирующие принципы чистоты, в семье будет переполох. Вот стандарты чистоты, когда вы поднимаете в своей личной жизни, близкие люди начнут испытывать сложности рядом с вами. Они очень забеспокоятся. Если вы отказались от мяса, недовольны будут ваши родственники какое-то время. Скажут, теперь ты с нами не ешь. Ты даже не смотришь на нашу пищу. Ты после нас эти все потом посуду отмываешь долго. После трупов, как ты говоришь теперь. Раньше ты с нами ел, а сейчас ты трупоедами нас называешь. Вот, нам очень плохо. Раньше ты с ними выпивал по праздникам, сейчас ты не пьешь, ты презираешь нашу культуру, ты предатель. Они будут обижаться, они будут страдать. Мы потеряли, лучше бы ты умер вообще. Чем вот так вот. Да-да, они будут вот такими. А потом они скажут, у нас великий родственник. Ну, когда вы уже станете великим, не сразу. Не думайте, что если вы от мяса отказались, сразу стали великим человеком. Обезьяна тоже вегетарианец. Она не великая, нет, просто обезьяна. Это только лишь начало, это лишь возможность, которую мы можем использовать. Дает нам, на самом деле, реальную возможность возвышаться, двигаться, прогрессировать. Устранить нужно эти препятствия. Пища, мясная не может человеку принести счастье по определению. Потому что это пища смерти, связанная со смертью живых существ. Жуткой, болезненной смертью. Растение не страдает так, когда вы его снимаете и едите. Оно предписано для того, чтобы освещать пищу, на растительную нужно. И вы не можете осветить труп. Сколько там у него окропите, не освещайте, труп есть труп. Это совсем другая его роль, другая ответственность. Поэтому это принципиально важный момент. Если мы хотим на самом деле серьезно отнестись к этому процессу очищения, возвышения сознания, вот этого ощущения счастья, самадхи, нашего фантастического самадхи, эфемерного самадхи, мы должны реальные сделать поступки, если мы хотим реально это осознать. Самадхи внутри нас. Его искать нигде не нужно. Нужно высвободить
снять эти блоки привычные. Собственно, мы сами причина своих страданий, сами же причина своего счастья. Мы в своей судьбе и главную роль играем. А законы просто присуждают. Но действующие мы. Закон не действует. Закон реагирует. Действующие мы. Мы причина этих поступков. Мы получаем реакции. Закон реакции не получает. То есть природа сама по себе реакции не получает. Нет. Природа может быть разрушена, может быть снова создана, может существовать какое-то время, снова быть разрушена. Это циклы. С ней ничего никогда не произойдет. Это время, в котором мы живем, да, сложное время, загрязнение, экологическая атмосфера. Но это было уже множество раз. Не думайте, что сейчас какая-то особая катастрофа. Нет, всегда так было. Это циклируют. Юги циклируют. Сатья, Трета, два пара Кали, сейчас Кали-юга. Вот сейчас такой вот период, когда мы не знаем, как вообще жить счастливо, когда столько борьбы, столько конфликтов, столько мнений, столько разногласий, столько отчуждений. Сложное время. Это Кали-юга. Она циклирует, она циклично чередуется одна за другой, эти юги. Вечно. Пока Вселенная существует, потом она разрушается в свое время и снова воссоздается. И снова начинаются циклы. День Брамы, все работает. Ночь Брамы, все засыпает, разрушается. Снова останавливается день Брамы. Вдох, выдох Махавишну, столько вселенных. Вдох, разрушение. Выдох, созидание. Вдох, разрушение. И в этом участвуют миллиарды живых существ в этом творении. Мы тоже участвуем в этом творении. Кто творит Кали-югу? Мы с вами. Кто творит все эти проблемы? Мы с вами. Мы часть этой природы. Мы под влиянием вот этого времени. Но душа вне времени и пространства. То есть, по сути, наша задача выйти за пределы этого времени. Вот, навязано нам вот этим вот Кали-югой. Потому что душа, она находится в другом измерении. Она нематериальна, не влияет аспекты времени, на вечность не влияет время. Сад, душа вечна. Это то, что нам нужно осознавать прежде всего. Поэтому анализ, затем некие ощущения получить, и когда уже получено ощущение, мы можем что-то сделать в этом направлении. Если мы просто анализируем и не получаем какого-то ощущения из сердца в сердце, не будет импульса к действию, не будет достаточно решимости и веры. Именно ощущение придает нам веру. Как современные песни, скажем, какие-то постановки или фильмы, и задача дать эмоцию, ощущение. Тогда люди начнут делать это, подражать этому, естественно. Если мы просто аналитически душу представляем, ничего не произойдет. Пока не ощутим реально, что такое душа, как через бескорыстную деятельность. Это путь бхакти-йоги называется. Есть различные пути йоги, бхакти-йога. Пища – это первый инструмент для осознания счастья. Выше этого инструмент здоровья называется. Как? Счастья без здоровья не бывает. То есть это должно быть связано очень близко. Мы уже упомянули, что ум должен быть здоров. Если даже тело не очень здорово, сейчас трудно найти здорового человека, ум должен быть здоров, удовлетворен, радостный. Вот нужно добиться этого. И здесь нужна умственная нагрузка правильная. Поток информации негативной нужно закрыть в своей жизни. Хотя бы на какое-то время. Пока не наполнимся позитивным знанием. Сейчас нас сбивает с толку поток негативной информации. Слишком много. Слишком много проблем, беспокойства. То есть информация. То есть ум можно исцелить позитивной информацией и хорошей глубокой философией о душе. Так вы избавитесь от депрессии и многих других психических сложностей. Это вот другое понимание счастья. Освободить ум от негатива. Сделать его позитивным. Чтобы кровь очистилась, чтобы мы функционировали нормально, необходимо правильное состояние ума. И выше этого, выше нашего здоровья и ума, есть еще взлет мысли. Радостный ум может подняться высоко. Безрадостный ум, он блуждает здесь, ищет, где проблема. Нужно найти проблему. Вот мы сейчас ищем проблемы. Там проблема, тут проблема, решаем проблемы. Нет. Нужно уйти выше над этим уровнем. Проблем не существует. Это как физические законы. В огонь просто не лезьте, не будет проблем. Зачем вы лезете в огонь? Как Чинакья Пандит, в Индии мне рассказывали, это очень известная историческая личность, который объединил всю Индию в свое время. Он не мог победить какого-то царя очень могущественного, демоничного. И пытался снова, но не получалось. Был очень сильный этот могущественный монарх. И он думал, как же это сделать? Как же сделать? Как же разрушить вот эту вот демоническую цивилизацию? И увидела одна женщина, ребенка кормит, сына, и на тарелку из листьев наливает ему такое вот блюдо из риса и дала, и овощей. Такая полужидкая смесь такая, распространенная, кичри называется. Вот. И он прямо берет рукой в середину и обжигается. А этот Чинакья Пандит рядом наблюдает. А мать ему говорит, ты прям как Чинакья Пандит, или лезешь в самое пекло. Ну, вот с краю берешь, вот уже, уже что-то остыло, вот с краю раз, и все съешь. О, понятно, что нужно делать. Вот это ум. Из простых вещей, смотрите, если мы ум поднимем в верном направлении, мы найдем столько источников подсказок и знаний для нас. Ученые так развиваются. Они ум поднимают определенные, а потом столько подтверждений, столько всего оказывается. Любые открытия можно сделать в своей жизни. Что угодно. Но если возвысить ум, все остальное придет само. Но если наш ум в этом пекле проблем, что придет на ум? Ничего ценного не придет. Одни беспокойства, они увеличиваются. Неудовлетворение, плохое здоровье и так далее, и так далее, и так далее. И это возвышение мысли, это очень высокое счастье. Потому что в этом случае мы видим, как мы уже взаимодействуем с законами природы. Это потрясающий уровень. Но еще выше этого счастья поступка. Когда мы на самом деле можем делать очень потрясающие поступки жертвенные. Героические поступки. Ну и, конечно же, счастье как таковое, оно на вершине всего. Счастье исходит только от счастья и зависит только от счастья. И существует в высшем смысле только счастье. Наш ум и желание искажают его до уровня проблем, беспокойств и страданий. Страдания существуют только для физического тела и ума. Для души не существует страданий. Все, что мы называем здесь страданиями, это разновидность счастья в другом измерении. Например, войти в огонь для нас будет ужасная пытка. Для души ничего неприятного нет. Войти в огонь. Нет. Она не горит в огне. У нее другие чувства. Но в этом теле мы так чувствуем. Это все относительные понятия, которые мы верим. Верим своим чувствам почему-то. Но чувства же, они нас обманывают. Они никогда не удовлетворяются. Мы как дети все, значит, портим, потом начинаем заново. Как заспорил однажды Бирбал, не вышел на работу вовремя, премьер-министр Акбара. И Акбар рассердился, сказал, где ты был, Бирбал? Мы тебя тут ждали, срочное дело, ты тут задержался на целый час. Но, говорит, я тут вот с ребенком не мог удовлетворить его желание, с ребенком сидел, поэтому задержался. Что ты, говорит, такие глупости говоришь, что ты не мог с ребенком справиться, что ли, целый час или два? Что такие-то глупые оправдания говоришь? Премьер-министр вообще. Не мог исполнить желание ребенка? Это же просто. Дай ему то, что хочешь, и все. Говорит, нет, говорит, это невозможно, говорит Акбар. Желание ребенка никогда не удовлетворишь. Бирбал, не зли меня. Ну, докажи. Ну, давай, я буду ребенком, говорит Бирбал, а ты будешь родителем. Давай посмотрим, как ты удовлетворишь меня. Ну, давай, сказал Акбар. Они часто так, как друзья, вот, ссорились и играли. И Бирбал тоже закричал, как ребенок. Хочу манго. Хочу манго. Манго, орать давай. Ну, быстрее манго несите. Вот орет ребенок, надо же быстро все делать. Ну, принесли манго, вот тебе манго. Нет, такой не хочу. А какой ты хочешь? Нарезанный хочу. Ну, давайте нарежем быстро. Он орет в это время. Нарезали. Вот тебе нарезанный манго. Нет, не так, нарезанный манго. А как? Мельче нужно нарезать манго. Ну, давайте мельче нарежем. Ну, все? Нет, давайте заново все. Наоборот, не нравится. Давайте целый манго. Мы уже порезали манго. Нет, точно невозможно удовлетворить желание. Это как в анекдоте. Вас как стричь, под канатку или под нуль? Помните? А что, говорит, дешевле? Ну, дешевле под нуль. Ну, давайте под нуль. Постригли, посмотрели, говорит, нет, давайте лучше под канатку. И вот мы в нашей жизни вот так же себя ведем, видите? Ну, так мы пробуем, все же портим, а давайте все заново. А как заново? Мы как дети, все тут разваливаем, тут все рушим, и хотим потом заново перестройки делаем. А на чем эти перестройки делаем? Посмотрите. Такие наши игры. Такие столько глупостей. Это все наши чувства, которым мы доверяем. Поэтому мудрый говорит со своим чувством, не доверяет и не потакает. Он работает на уровне разума. А разум – это жертва. То есть наша жизнь направлена на жертвоприношение. Это путь к счастью как таковой. Что еще сказать? Какая жертва? Какие виды жертвы бывают? Все буквально в нашей жизни может считаться жертвой. Но в век Кали практически не работают никакие процессы жертвоприношений. Ни путь знания, ни путь кармической деятельности, ни путь мистической йоги, ни путь храмовых поклонений сейчас. Все это в упадке. То есть мы можем это делать, но не достигнем конечной цели этими путями. В век Кали они все осквернены, имеют много трудностей. Если мы сейчас решим что-то делать хорошее, мы сразу столкнемся с трудностями тут же. Вот сейчас такое время у нас. Поддержки не будет, наоборот. Люди будут удивляться, зачем вы вообще это делаете. Хорошими делами прославиться сейчас нельзя, так они поют. Поэтому в век Кали есть только один путь жертвоприношения. Это Санкиртана Ягья описывается. Хотя это океан порока, век Кали. Буквально океан порока. Есть одно преимущество этого века, говорится. Одно величайшее. Астихека махангунан. Махангунан, то есть великая ценность есть этого века. Величайшая, неповторимая. То есть мудрецы даже благословляют этот вот век упадка за вот это одно преимущество, что очень легко духовно очиститься, достичь совершенства, просто воспевая имена Бога. Медитация на имена Бога, на самые чистые образы божественные. Через имя Бога. Путь к Богу через имя Бога идет. Через образ. Если мы имеем этот образ в сердце, считайте, что вы уже счастливы. Независимо от судьбы. Независимо в каком кто положении, где, в каком месте он живет, как себя понимает, какое у него образование, возраст, независимо ни от чего. Это духовная платформа. Потому что душа и сверхдуша неразрывно связаны. Неотъемлемая частица, дух на самом деле неделим. Это трудно понять. Мы отделимы и неотделимы одновременно. Ачинтья Пхеда, Пхеда Таттва философия объясняет это, что мы качественно абсолютно одинаковы, идентичны со сверхдушой, но количественно мы различны. И при этом как поддерживается это различие, если дух неделим, если все одновременно едино и одновременно отлично? Любовью. Различие поддерживается – это любовь. Индивидуальность – это любовь. Вот это путь бхакти называется. Где мы одновременно едины с Богом и одновременно вечно отличны. И это потрясающе прекрасное различие. Это источник всех высочайших вкусов счастья. Где душа служит высшей душе и находится в океане блаженства постоянно. Который пребывает, то бывает, это великий, как вот Махангунан, великие движения души можно ощущать. Это результат правильного жертвоприношения. Это великий праздник. И при этом можно выполнять свои обязанности, как Махапарати. Кто-то сражается, кто-то зарабатывает, кто-то трудится, кто-то обучает. Всегда это путь героический, потому что в этом мире нужно быть героем, чтобы поддерживать вот этот дух. Если мы теряем вот этот героизм, служение, ученость, мы теряем дух, становимся малодушными, мы становимся равнодушными к недостаткам, к порокам, проходим мимо. А что это означает? Что мы разделяем все эти пороки по умолчанию. Это называется малодушие. Поэтому это всегда путь героизма. Путь счастья – это неотделимые вещи. Невозможно быть счастливым просто вот в одиночку, это, этим нужно делиться, это распространяется, это как огонь, как светильник, под стол не ставится, ставится на стол, Иисус говорил, если вы зажигаете огонь, вы под стол его не прячете, ставите его на стол. Это должно быть открыто, доступно для людей, разъясняться, напоминаться с детства. Если мы с детства это получили, мы будем защищены от всех пороков. Если мы не получили в детстве, только сейчас получаем, мы уже много ошибок совершили, тоже возможно достичь совершенства при одном условии. Но тут уже условия выставляются. Если мы не получили заранее, не были защищены, если мы уже получили плохие какие-то самскары, впечатления и память, и уже что-то потеряли в своей жизни, уже мы как бы травмированы чем-то, тогда одно условие выдвигается. Это знание нужно принять очень экстремально, серьезно. В этом случае будет такой же успех. Это подобно тому, как больные, легкие больные и тяжелые больные. Кто серьезно относится к их лечению? Тяжелые больные. Вот нам нужно понять, если мы поймем, что мы тяжело больны, мы станем очень серьезны, и мы достигнем успеха. Если мы думаем, о, у нас все хорошо, пусть это вот для каких-то людей падших, у нас все в порядке, мы проиграем таким образом. Первый станет последним, говорится, а последний станет первым. Человек признает, что он живет в мире страданий, он первый кандидат быть счастливым в этом мире. Это нужно признать, что это океан проблем и океан страданий. Каждый из нас уже в этой жизни сколько выплакал в сердце. А сколько еще предстоит? Деградация продолжается, кали-юга развивается. Если мы не будем совершать этих усилий, не примем эту предписанную ягью для нашего времени, у нас не будет шансов. Потому что мы в океане находимся. Нельзя переплыть океан, держать за хвост собаки, говорится. Не тот транспорт. Нужен корабль. Корабль трансцендентного знания. Нужна как бы организованность также. Мы должны вместе это делать, вместе воспевать именно Бога, вместе изучать философию духовную. При этом можете оставаться в любой религиозной конфессии, где ваше сердце. А знания и культуру нужно разделять только одну на всех. Кем бы мы ни были, уровень чистоты должен быть один в обществе, стандарт, к которому все стремятся, либо уже находятся на этом уровне. Тогда не будет разногласий. Образ жизни таков, что мясо, рыбу, яйца такие люди не едят, интоксикации такие люди не принимают никакие, азартные денежные махинации не практикуются, незаконный секс также не практикуется. И санкиртана-яги, медитация на имена Бога. Имена Бога и Бог идентичны, говорится. Вот это я вам сказал. Правду, которую я читал в ведических писаниях, которую я также сам практикую, могу за это ручаться. Остальные вещи не рекомендую просто серьезно посвящать чему-то другому свою жизнь. Интересоваться можно чем угодно для мировоззрения, но если хотите посвятить свою жизнь, выберите правильный путь, лучший путь. Какие будут вопросы? Пожалуйста. Да, ваш.
Вот у меня вопрос. А если все-таки желание, ну, скажем так, денег и каких-то благ, оно не прекращается, это что, нужно в себе задавливать?
Желание денег?
Да, но если, например, ну вот мне чего-то не хватает, да? Я понимаю, что, ну, значит, у меня ума не хватает, да, если у меня, например, этого нет. Ну, даже если мы возьмем материальное. Мне, если я, например, этого хочу, ну, вот как, если взять там, да, вот это вот полное отречение, у меня так не получается. Я понимаю, что желание-то у меня все равно есть. Или говорится о том, чтобы в фанатизм не впадать?
В Омске денег не хватает, это понятно. Но не только в Омске, в Москве тоже никому денег не хватает. Я иногда общаюсь с очень богатыми людьми, у них тоже денег не хватает. Никому не хватает денег. Это как бы, ну, общественное умонастроение такое. Мы связаны с деньгами, именно в зависимости от денег себя поставили целиком. А нужен разум. Деньги нам не нужны. Они как бы сами приходят, сами уходят. Если есть квалификации, разум, деньги сами придут. Верно же? Если недостаточно квалификации, тогда уже по-другому. И ничего задавливать себе не нужно, никакого искусственного отречения не нужно. Нужно просто воспевать имена Бога и читать Бхагавад-гиту. И все, что нужно. Все остальное само приложится. Постепенно. Если думаете о деньгах, думайте, ну что делать? Сейчас все думают о деньгах, зарабатывайте как-то.
Все, поняла, спасибо.
Здесь. Микрофон. Микрофон, да.
Спасибо. Вот вы говорите о медитации с Богом, да? Она помогает. Молитва является такой медитацией или какая-то другая должна быть медитация с Богом, чтобы чувствовать себя хорошо?
Молитва – это один из духовных процессов. Один из духовных процессов. Их 9 процессов существует.
А тогда духовных. Медитация с Богом, как это выглядит? Как себе это можно представить?
Я поясню сейчас кое-что. Молитва – это более высокий уровень. К этому нужно еще прийти нам. Сейчас мы как бы говорим о молитве, и даже модно говорить о молитве. И даже есть какой-то опыт молитвенный сейчас у людей. Ходят там в храмы, в мечети, в церкви, тоже молятся. Но квалификации недостаточно, чтобы молиться у нас, потому что наши молитвы как бы не слышатся. Я вот молюсь о здоровье, а здоровье не приходит, допустим. А вот у кого-то чудо было, я слышал, да? А вот у кого-то вот не бывает
чуда. Вот это
чуда.
Странно.
Да, странно, конечно, странно. Квалификация нужна.
А где ее?
И не думайте, что всегда должны исполняться наши желания. Вот это главная проблема, препятствие в молитве. Если мы думаем, что Бог обязан исполнить мои желания, это уже не молитва. Это уже не молитва, это давление определенное. Чтобы именно к молитве подойти, нужно отличить себя от тела. Вообще не должны просить ничего материального. Например, Друва Махарадж, это в Пуранах описывается, в древних Пуранах история царевича одного, который был ущемлен, его амбиции были ущемлены. И он сказал, я пойду вот сейчас в лес, займусь медитацией, найду там Бога, и я получу то, что желаю таким путем, если мне так не дают. Это амбиция называется. И он там занялся йогой, стал аскезы совершать, ограничивать себя, свою жизненную силу накапливать. Все, ум сосредоточил на свою душу. Молитва началась потом. И за полгода достиг результата. Он увидел этот образ, личность Бога. Когда он увидел, он понял, что это источник всего. Не было сомнений. У него развеяли все желания материальные. Все иллюзии. Он вдруг увидел себя совершенно по-другому, не как раньше. Он видел себя как частичку его, а не частичку этого мира. И он так расстроился, когда увидел его. Сказал, Боже мой, я же просил какой-то мусор. Просил царство всего лишь навсего. Я просил битое стекло желал, а нашел алмаз. Ничего не нужно, мне он сказал. Я ничего не хочу. Просто сделать так, чтобы я никогда не забывал этот образ, и все. Больше ничего не надо. Вот это настоящая молитва. Она от чистого сердца должна быть. Потому что что такое эта молитва? Исполнение материальных желаний, молитва. И один молится за одно, другой за другое. Боже, дай мне здоровье, дай мне денег. Пусть все мои враги сдохнут. А мой враг молится точно так же. И Бог выполняет должен какие-то желания, смотрите. Говорится, в этом случае, говорится, Бог не разговаривает с человеком, а с человеческим он вообще не разговаривает. Он вне этого всего. Мы сами несем за это ответственность. Но если мы на самом деле понимаем, что является ценным, что Бог есть самая высшая ценность, вот тогда это будет молитва. Мы должны знать, в каком умонастроении обращаться. Поэтому сначала мантра медитации, то есть просто именно Бога нужно постичь, кто такой Бог. Понять его уровень и чистоту. Есть другая история, вы знаете, бабушка, которая вот хворост носила на голове к себе домой, там дровосеки, дрова рубил, связывал на голову и клал, потому что ей трудно было поднять эту вязанку. И она потом уже доносила ее на своей голове, а тут она споткнулась в лесу, упала, и вязанка упала тоже на землю. И бабушка взмолилась Богу, Боже, помоги мне, я сама не могу эту вязанку на голову поднять. Боже, помоги, Боже, помоги. И там все молитвы вспомнила. И Бог явился и говорит, что тебе нужно, говори. Ты так горячо молилась, но что ты хочешь? О, спасибо тебе, Господи, положи мне эту вязанку на голову, пожалуйста. Еще одна молитва, видите? Говорю, молитва, молитва, молитва. Молитва, возможно, когда есть уже взаимоотношения. Я был в Грузии прошлым летом. Тбилиси тоже была публичная программа. Пришел народ, я там оценил вообще ту культуру. Я им рассказывал про мантру, тантру и янтру. Вы слышали эти примеры тоже? Как исполняются желания? При помощи мантры, при помощи тантры, при помощи янтры. Три способа исполнения желаний. Мантра – это звуковое обращение. Вот как имя Бога – это звуковое обращение. Просто звук вы произносите. И я приводил бытовые примеры, чтобы пояснить, что это такое, как исполняются желания. Я говорю, например, я могу сказать своей дочери по телефону, позвони, говорю, сейчас я через полчаса приеду, приготовь мне быстренько ужин, хорошо? Все, мантра произнесена, прихожу, ужин готов. Как в сказке, смотрите, сработало. А если я кому-то на улице скажу, через полчаса я сейчас к вам зайду, пригодите, а ужин приготовьте. Люди испугаются и подумают, сумасшедший? Это я им в Грузии говорю такое. И одна женщина подняла руку и говорит, нет, в Грузии вы можете так сказать, вам приготовят ужин. Мантра работает в Грузии, смотрите. Видите, где-то еще работает такая мантра, где-то есть такая культура, где мантра может сработать. Если вы искренне просите помощь, вам тут же по звуку, по голосу определяют. Пожалуйста, бери. Все. Не жалко, поможем человеку. Если есть отношения, мантра работает. Молитва работает, когда есть отношения. Если отношения, тантра, нужно заслужить. То есть служение нужно Богу. Совершайте служение Богу, нужно заслужить. Тогда в служении вы сами почувствуете, что на вас смотрит эта высшая сила, на ваши желания. Мы вот хотим увидеть Бога, это очень трудно. А лучше, говорит, видите так себе, чтобы Он сам нас заметил. Вот это через служение, это тантрический способ. Мы должны заслужить это через каких-то близких его спутников, через процесс какой-то служения, предписанный, правильно это сделать, бескорыстно это сделать. И если это тоже не получается, у нас не можем уже и не тантра, тантра превращается в воровство, мантра в приказы, в оскорбления, то янтра остается, машина. Машина удобнее всего, она не спорит. Нажимаешь кнопки, она выполняет желание, все. Мантра, тантра, янтра. Сейчас время янтра развивается, видите, на глазах, машина. А мантра... Поэтому имена Бога возвращают нас к этому сознанию. Нам нужно познать образ Бога сейчас, с этого начать. Осмыслить образ Бога. Насколько это позитивное существо. Насколько это великое существо. Мы знаем, что это великое существо, но насколько нам нужно еще постичь это. Вот тогда мы почувствуем, что мы восхищены, что мы ошеломлены этим. И вот тогда будет мантра. Вот эта мантра этот образ создаст. И молитва, естественно, придет. Желания, естественно, исполняются сами. Говорит, все это приложится, об этом даже не думайте. Если, говорит, птицы не молятся, звери не молятся, а получают все, а мы ему говорим, дай мне хлеба. Я тут работаю, а денег нет. Вот как мы устроили жизнь. Воля Бога и свобода выбора сочетаются или противоречат? Одновременно они сочетаются вместе, свобода выбора и воля Бога. Воля Бога использует нашу свободу выбора. Это не его мир, это наш мир, мы его создали. Но по воле Бога, по его дозволению, так сказать. Этот мир создан непосредственно не Богом. Если бы Бог создавал этот мир или нас, это было бы лучше. Этот мир мы создали, живые существа разных уровней. Воля Бога была как дозволение это делать. Если мы хотели это делать, это было дозволение создавать этот мир. Материал предоставил Он необходимый, знания предоставил Он, конструкцию предоставил Он. Исполнители мы. Мы пришли сюда исполнить свои желания в этом мире. И мы его строим для себя, этот мир. Поэтому в Гите он говорит, оставь этот мир и иди ко мне. В другой мир, его мир, это настоящий мир. Вечный мир, духовный мир. Поэтому наша здесь воля заключается в том, что мы хотим удовлетворить свои желания и чувства. А высшая воля говорит, оставь все это. Ты никогда не удовлетворишь здесь свои желания. Здесь место страданий, сверху донизу. Да, пожалуйста.
Извиняюсь, можно мне вопрос чуть-чуть, вот это касаемо, ну, семейных отношений, можно спросить? У меня есть знакомый, который, ну, очень плохо общается с отцом, потому что отец у него пил. И, в общем, ну, отец сейчас пытается наладить контакт, но он не хочет. Он говорит, ну вот я тогда был маленький, я тебе не нужен был, ты там все вот как бы профукал и как бы там. У меня вопрос, если он не наладит отношения, то можно считать, что он там, не знаю как, проклятие у него сплошная жизнь? То есть это ему чем-то укнется?
Не бойтесь сейчас, проклятие, он уже проклят много раз. Век Кали, вся семейная жизнь проклята считается. Поэтому нам трудно в семье, очень трудно. Хотя человек, мы счастливы в семье, но в наше время всем в семье трудно. Это проклятие Кали-юги. Вот, поэтому на это сейчас не обращайте внимания. Если вы не так привязаны к семейной жизни, в этом даже может быть преимущество в духовном развитии. Можно это обратить в плюс. Угу. Если судьба такая... Мне бабушка сказала, у человека у каждого своя судьба, каждый проживает свою судьбу, вы ничего не сможете с ним сделать. Вы только можете быть счастливы или несчастливы. Мы говорим сейчас не о том, что нужно изменить обстоятельства. Нужно изменить качество нашей жизни. Вот это важно. Мы уже получили это тело, это рождение. Вот уже получили. Вот мы. Да? Как мы это изменим? Мы это не изменим. Все это проявлено уже. Мы родились вот в этом месте, в этой культуре, уже получили образование. Все, все. Как мы это изменим? А вот счастье добавить мы можем. Или страдания добавить тоже можем. Вот в этом и заключается сейчас наша роль. Что же мы в своей жизни, будем ли мы иметь претензии к отцу, или к матери, или к обществу, или мы просто будем распространять счастье и знания. Об этом мы как раз говорили. Обычно у нас претензии. То отец не такой, то мать не такая, то начальник на работе не такой, то зарплата не такая, то погода не такая, то страна не такая. Мы просто жалуемся на судьбу, это глупо. Нужны знания. Пока мы жалуемся, ничего в жизни ценного не произойдет. И потеряем и то, что ценного есть. Никогда не жалуйтесь на судьбу. Принимайте то, что есть, благодарностью, и с этого уровня поднимайтесь вверх. Жалоба опустошает разум. Это аргументация, чтобы ничего не делать. Никогда не опускайтесь на такой уровень жалости к самому себе. Помогайте больше другим людям, если даже вам трудно, больше об этом думайте. Получайте знания, помогайте друг другу.
Ну, то есть, если получается, что у него там отец страдает от того, что он там, ну, разлагается от алкоголизма, когда он сам себе помочь не сможет, то есть, если он, например, от него отказывается, это как бы, ну...
Вот смотрите, ваш вопрос примерно звучит так. Вот человек умирает, как же ему помочь? Ну тут уже мы не можем же помочь, правильно?
Ну да.
Мы должны заранее были знать, предвидеть, что он умрет в будущем. Ему нужно до смерти что-то помочь ему, знания какие-то духовные. Угу. То есть сейчас вы реагируете на реактивный процесс, вы реагируете на проблему, когда уже проблема проявилась, видите? Знания нужны до того, как проблема проявится. Еще должны знать, что делать. Есть проактивный метод и реактивный метод. Реактивный метод вряд ли что-то может сделать, если человек уже, скажем, разлагается от алкоголизма, процесс необратим. Скорее всего, необратим. Нужно помочь еще тому, кто сам себе может помочь. Суровые законы природы, поймите, это суровые законы природы. Мы можем эту жизнь потерять просто. Это факт. Это не какой-то редкий случай сейчас. Сколько бессмысленно прожитых жизней.
Я просто имела в виду, что я, ну, я неправильно, наверное, немножко озвучила. Просто получается, что ну, он же как благодарен, как бы должен быть, да, что он появился на свет. Ну, наверное. И получается, что если он говорит, что я с ним вообще не хочу никаких там дел иметь, и, например, ну, там, если он там будет там умирать, ему там, не знаю, ну, поесть, да, хотя бы там последние часы, он говорит, я к нему вообще подходить не хочу. То есть это вот, ну, как-то нехорошо получается.
Кто-то должен помогать. Таков долг. Отец есть отец. Какие бы ни были родители, мы должны им отдать свой долг. Я согласен с вами.
Ну, у меня как-то сразу скребет.
Но здесь неприязнь. Вы сейчас говорите, что развилась неприязнь.
Обида.
Обида, да, вот как проклятие, видите, здесь вопрос проклятия.
Ну вот я об этом говорю.
Все разрушается. Если мы будем слишком сосредоточены на семейных отношениях, нам будет очень трудно духовную жизнь принять. Очень трудно. Есть простая история, поучительная, как одна голубь, самочка попала в ловушку охотника. И плакала вся семья, голубь плакал, голубята плакали. Бедная мама, вот, полетели спасать. Дети. И попали в ту же ловушку. Голубь стал плакать. Моя семья, моя жена, мои дети полетели спасать и попал в ту же самую ловушку. Вот такая простая поучительная история. Не будьте мертвым героем. Если вы видите, что вот этот самолет, в котором вы находитесь, он в штопоре и обречен на гибель, нажимайте катапульту. Не жертвуйте духовной жизнью никогда. Так вы спасете своих родственников, если вы будете духовно продвигаться. Так вы спасете их по-настоящему. Род свой спасете. Если вы с ними погибаете, вы никого не спасете, ни себя, ни других. Тонущий не может спасти других. Вы должны выйти на сушу и спасать людей оттуда. Сначала обретите знания достаточные, разум, силу разума достаточно, чтобы помогать другим людям. Это вопрос также духовной силы. Я бы хотел помочь, но невозможно. Человек уже деградировал, и у меня не хватает силы для этого духовной. Тогда направьте свою силу на других, кому еще можно помочь. Не думайте только о своих родственниках. Это тоже другая проблема. Если мы только о других чужих людей, так сказать, забываем. С духовной точки зрения чужих людей не бывает. И чужих детей не бывает. Мы живем в одном теле, общество, в одном мире, одним воздухом дышим. Мы все взаимосвязаны.
Добрый вечер, Александр Геннадьевич. У меня такой вопрос.
Где вы? Где? Пожалуйста.
Вопрос такой. Было сказано, что для того, чтобы стать счастливым, нужно обрести связь с Богом. Связь с Богом мы можем обрести через медитацию. Образ Бога может быть, как я поняла, разным, потому что это может быть, например, Кришна, как я понимаю, для другого духовного направления это может быть Аллах, Иисус и так далее. Насколько важно именно цепляться за образ того или иного, за той или иной верховной личности. Просто для меня, например, в медитации я чувствую, что я не могу привязаться к какой-то личности, к образу. У меня внутри я чувствую какую-то именно энергию. Я не знаю, как это можно сказать, но ощущения такие. Насколько это правильно, и что вы можете сказать по этому поводу?
С этого начинается медитация, то, что сначала вы чувствуете энергию. Совершенно верно. И многие люди на этом останавливаются, на энергии, думают, что Бог — это какая-то энергия. Энергия — это то, что трансформируется. А источник энергии неизменен. Вот это и есть Бог. Он управляет энергиями, это не энергия. Он существует, но не думайте, что только энергия существует. Есть еще управляющий, сверхэнергия существует. Сверхразум существует. Энергия имеет безличный характер, а Бог — это личность. Сверхэнергия.
Хорошо. А тогда еще такой вопрос. Вот мне интересно, в плане иерархии есть также Вишну, правильно? И то есть как это вообще распределяется? Мне просто непонятно, потому что Вишну тоже же Бог. И он тоже, и Шива же есть. И вот можно вот этот момент?
Кто же из них Бог?
Да.
Давайте подумаем, да. Такой однажды вопрос возник на одной из высших планет, описывается в Пуранах. Я расскажу сейчас эту историю, садитесь. И мудрецы Вселенной собрались, чтобы выяснить, кто же из этих трех ипостасей, значит, потому что во Вселенной три единый Бог. Брахма, Вишну, Шива.
Брахма – творящее начало, Вишну – поддерживающее начало и Шива – разрушающее начало. Значит, кто же из них Бог? Тот, кто создает, или тот, кто разрушает? Или тот, кто поддерживает? Сложный вопрос. Все как бы на равном уровне с точки зрения материальной вселенной. Три, получается, божества. Поэтому мудрецы стали обсуждать вопрос на высшей планете, потому что Бог-то один по определению. Но кто из трех? Создать может Бог, только Бог, понятно. Но творение Бога разрушить может только сам Бог. И поддерживать свое творение может тоже только сам Бог. А почему же их трое? Как же понять? И тогда они решили сделать эксперимент. Потому что теоретически они догадывались, как бы знали ответ. Но как убедить, нужен эксперимент практически. И они выбрали Бригу Муни, величайшего мудреца. В Гите Кришна говорит, из мудрецов я Бригу. Это самый великий мудрец Вселенной, это неземное существо, Брахман. Для эксперимента. Его задача была совершить три оскорбления по отношению к этим трем богам. И посмотреть на их реакцию. И по реакции определить, кто из них выше. Первое оскорбление совершил Брахме, своему отцу. Бригу непосредственно зашел от Творца Вселенной, от Брахмы. Он первое оскорбление совершил мысленно, ни словами, ни поступком. Не такое серьезное это оскорбление считается. Он предстал перед отцом, не выразив никакого почтения. Ничего плохого не сказал, не сделал, но никакого почтения не выразил. Это мысленное оскорбление. Брахма это увидел. Подумал, я тут создаю Вселенную с ее законами, живыми существами, с ее иерархией. Он не выразил мне почтения, это мудрец среди мудрецов. Теперь он разрушит всю иерархию. Теперь его примеру последуют все остальные, никто не будет выражать почтение старшим. Нужно проклясть его немедленно в Бригу. Наказать за это, чтобы другие боялись такие вещи делать. Иначе разрушена будет вся иерархия Вселенной. И он был готов уже проклясть, но у него четыре головы. Другая голова сказала, если ты проклянешь собственного сына, тоже плохой пример. Другие тоже будут проклинать своих детей, если ты, творец, такое сделаешь. Поэтому он сдержал свой гнев в страсти и промолчал, пропустил это все. А Бригу Муни в это время наблюдал за эмоциями Брахмы. И увидел, как он вспыхнул и взял себя в руки потом. Ага, он неуравновешенный, это не Бог. Он пошел дальше к Шиве. Шива его брат, он тоже изошел от Брахмы. Ну, так они появились на свет, на этот, так сказать, вселенский свет. И он совершил оскорбление словами уже, более серьезные. Он понимал, что это татва выше. Шива обрадовался, когда его Бригу, его брат пришел. Шива встал, свое сиденье с асаной, прервал свою медитацию, раскрыл свои объятия. Бригу сказал, Шива, не касайся меня, не подходи даже ко мне. Посмотри, какой ты весь грязный, в пепле, смесь, кремацию, у тебя гирлянды из черепов, у тебя тут вот скорпионы в волосах, змеи. Не касайся меня. Ты выглядишь дико и страшно. Шива изумился. Это Бригу? Это мудрец? Он судит о живом существе по внешнему виду? Так он же утратил знания. Как он может назваться еще мудрецом? Уничтожить надо этого Бригу вообще. Заново создать. Он взял свой трезубец, этот Пашупата Астру, чтобы убить Бригу. Тут в Парвати супруга Шивы сказала, что ты делаешь? Это же твой брат. Ты же не можешь быть братоубийцей. Прости его. И благодаря вот этой энергии Парвати Шива взял себя в руки, уже разгневался, уже глаз был открыт, его третий, и тут он опять взял себя в руки. И Бригу Муни заметил все. Неуравновешенный, все ясно. Какой Бог? Бог уравновешенный. Его нельзя сбить с толку, его ананду, его блаженство неизменно при всех обстоятельствах. Он независим ни от чего. И когда он пошел к Вишну, он совершил оскорбление поступком, самое серьезное. Что он сделал, страшно сказать. Лучше вообще не говорить. Это только для Омска, вот я сейчас говорю. Здесь вы это выдержите, я думаю. Это божество, то есть перед ним. Бригу просто подошел молча и поставил ему ногу на грудь. Потому что Вишну лежит в блаженстве, в своей йога-нидре, у его стоп Лакшми, богиня удачи, богиня счастья, богатства, фортуна. И Бригу просто свою ногу водрузил ему на грудь, на божество, на алтарь, ногой. Кощунство такое. Все ахнули, все замерли, что сейчас будет.
сейчас что-то будет уничтожено точно. И Вишну открывает глаза и видит Бригу. И у него блаженство увеличивается. Говорит, Бригу, какое счастье, что я тебя вижу. Ты браман. Ты не ушиб ногу? Он настолько это искренне спросил, и Бригу он пытался понять, это ирония. Что это двойственность? Или это что-то настоящее? И когда он взглянул, вот этот взгляд Вишну увидел, он понял одну вещь, что Вишну видит его намерение, а не поступок. Он смотрит изнутри его сердца и понимает, он ищет Бога. Какое счастье, что я встретил тебя, сказал от всей души, и его блаженство стало увеличиваться. Говорит, вот это Бог. Вот он. Абсолютен. Он беспристрастен. Малейшие усилия он оценит в сотни раз. Все улучшает, дает развитие всему лучшему. С плохими вещами работает другая энергия. Он всегда всеблагой. Он вне этой двойственности. Вне боли и наслаждения, вне двойственности друзей и врагов, вне политики, как солнце, оно вне всякой этой политики, которую мы тут творим. Но оно благо каждому посылает. Любому, и демону, и святому, без различий. Вот такая история из Пуран. Существуют ли кармические связи в этом воплощении моей личности? Если да, то как распознать их? Конечно, существуют кармические связи. А как же мы рождаемся? Мы же рождаемся благодаря карме в этом мире. Тело – это продукт кармы, наши родственники – продукт кармы, нашей общей. Страна, где мы живем, тоже продукт кармы. Вся Вселенная – продукт кармы. Как же мы можем вне кармы родиться? Безусловно, все находится в законах кармы. И выход из этого – путь дхармы, путь служения. Высочайший наш долг – это служить Богу. Тогда вся наша карма одухотворяется. И тело, и ум, и речь, и деятельность, и деньги – все можно одухотворить. В этом смысл как бы этого пути. Трансформация материи в дух, в качественно трансформация. Это путь дхармы, путь выполнения долга. Это путь героизма. Само слово «служить Богу» – делать добро? Нет. Вот тут мы сейчас запутаемся с вами. Добро имеет кучу недостатков в материальном мире. Вот какая вещь. Вот что такое материальный мир. Потому что добро – это то, что указывает на зло, поддерживает двойственность. Так мудрецы говорят, что добро, мирское добро, не трансцендентно, не духовно. С него начинается, с благих намерений, начинается дорога в ад как раз. С каких благих намерений? Вот поэтому мы же хотели что? Общество построить, и коммунизм хотели построить. И войны хотим избежать. У нас благие намерения, правильно? А что в результате получается? Что ради этого добра сколько людей, сколько крови пролили? А как же мы получим хороший результат, если плохую карму, плохие поступки делали ради добра? Все. Но как же мы ради добра зло творили, оказывается? Как так получилось? Это даже не сразу осознали, смотрите. Поэтому добро нет. Нужно абсолютное благо творить. Есть понятие абсолютного добра. Если мы служим Богу, мы должны давать людей Бога, а не деньги, не комфорт, не просто экономическое развитие, а давать людям Бога. Вот что такое добро настоящее, абсолютное. То есть нам нужно понять всем, что мы все слуги Бога, прекратить это господство друг над другом. Доминировать, стараться друг над другом, конкурировать друг с другом, обманывать друг друга, воровать здесь и все такое, убивать. Мы сможем это понять, когда сможем осознать, что мы все слуги Бога. Вот это добро распространять нужно. Научите своих детей, что мы слуги Бога. Научите всех высокопоставленных людей, что мы слуги Бога, а не господа здесь. То есть мы должны дать Бога человеку. Служение Богу – это и есть истинное добро, которое не портится. А человеческое добро, оно относительно, ну вот есть еще такая история о мирском добре, скажем, и более высоком.
У одного человека фурункул на руке возник. Вот такая страшная язва, значит, болезненная. Там уже опасно было, вот заражение крови может быть. И родственники подходили к нему и вот так вот делали. Что-то там присыпали, перевязывали, там дули, чтобы не болело. Добро? Конечно, добро. Но ничего не проходит, смотрите. Сколько сейчас мы делаем добра, а деградация не останавливается? Нет. Тогда вызывают врача, когда уже ничего поделать не могут. А врач, смотрите, какой он изверг. Он сразу говорит всех родственников за дверь, а этого привязать. Берет нож и его прямо туда, понимаете? Вот что творит. Он сознание теряет, там кричит, как сумасшедший, вычищают. Раньше наркоза не было. Это терпеть все приходилось. Страшная картина, страшная картина. Родственники пытаются ворваться туда, что вы делаете, вы убьете его, он всех выгоняет и тут, ну, изверг просто, не врач. А? И вот этот больной уже с привязанной рукой, и ему на самом деле лучше, он говорит, спасибо, доктор, и уходит. Вот это добро. То есть нужны знания все-таки, нужно распознавать. Что с этого все начинается, с благих намерений все начинается. У каждого есть благие намерения, а потом мы начинаем сражаться за это все. Что же в результате получается? Нужна абсолютная истина, которая объединит нас всех, потому что все наши, как мы сказали, маленькие мнения, это тоже применимо в духовном знании. Никто не будет ущемлен, если он слуга. Но каждый будет ущемлен, если он господин. Что такое рак? Это механизм наказания. Есть пути излечения? Пока нет. Ну, есть какие-то методы, иногда они работают. Пока нет. Пока мы не сможем справиться с этой проблемой, потому что это проблема количественная больше, чем качественная. Атмосфера сейчас количественно такова, что у нас не хватит пока ресурсов справиться с этой болезнью. Она уйдет сама со временем с очищением. Сейчас ее не победить будет пока. Пока решения нет. Если повезет только кому-то. Это если честно говорить. Лекарства, в принципе, есть какие-то медикаменты, есть способы также лечения, но трудно поддается этому контролю, и поведение этой болезни непредсказуемо становится. Есть различные виды этого рака, то есть это вы спросите лучше Олега Геннадьевича Тростарсунова. Он вам скажет больше об этом. И он мистик, он видит больше в этих вопросах. Я просто принципиально хочу сказать, что сейчас такая атмосфера в мире, что пока мы не победим рак, нет. Недостаточно массы позитивной, слишком мало ее сейчас. Поэтому могу сказать одну вещь только. Питание. Подумайте об этом. Мы не зря говорим про мясо, рыбу, яйца. Это одна сторона. И не только это. Это только начало познания этой культуры. Питание – это большая культура, это наука серьезная. Надо ее изучать. Сейчас здесь, в этих регионах, мы очень-очень мало знаем о правильном питании. Когда врач к врачу идет, он вас спрашивает, сколько раз вы едите в день. Он практически не спрашивает, что вы едите. И когда вы едите еще, в какое время. А вот это вот, что едите, самое важное, что мы едим. У нас сейчас чистой пищи все меньше и меньше становится. Настоящего, где есть жизненная сила, есть достаточно в овощах, вот фруктах, зерновых. Это все модифицируется, все там химически производится, перевозится в газовых камерах и прочее. Мы это все в супермаркетах красиво упакованное покупаем. Всю эту ерунду, которую вообще нельзя даже смотреть на нее, на эту мертвечину. Лучше, я советую, не знаю, как вы здесь сможете, но я думаю, можно иметь какой-то небольшой участочек земли, выращивать свои овощи и фрукты, которые здесь растут. Это очень важный момент, хотя мало кто всерьез это воспринимает, это путь к здоровью серьезный. И питаться нужно уметь, то есть не нужно слишком, особенно касается возраста, когда возрастные еще перемены есть. Я, допустим, уже знаю больше в этом плане, мне 61 год. Поэтому я уже больше знаний имею. А раньше тоже я мог не различать. Там, ну, поел что-то, перекусил, побежал, хорошо.
Нет, пища – это и есть наше основное здоровье. С пищи все начинается. Если мы не отрегулируем правильное питание, это целая наука. Как правильно применять соки овощей, также соки зерновых можно использовать, это сильнейшие лекарства потом. Дыхательные упражнения, нужно знать, какие делать пранаяму. То есть есть методы, такие проактивные, которые дают могущество нашей иммунной системе. Сейчас главная проблема – это наше ослабление иммунной системы. Поэтому спросите Олега Геннадьевича об этом больше.
Есть вопрос в зале, можно задать?
Да.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Значит, из сказанного вами я понял, что семья не так уж необходима для духовной жизни, верно?
Да.
И можно прекрасно и без нее перемещаться на другие планеты после смерти.
Легче будет.
Ага.
Легче.
И второй вопрос касательно бескорыстного деятельности. О каком уровне бескорыстия идет речь? Потому что мы все равно, как и все живые существа, стремимся к удовольствиям и избегаем боли. И к счастью, это тоже, ну, в каком-то плане стремление к удовольствию.
Например, желудок стремится к удовольствию. Это его природа. Так? А может ли стремиться к удовольствию, скажем, рука без желудка? Видите, не может. Если мы будем кормить руку, ни рука не будет удовлетворена, ни желудок. А если мы будем кормить желудок, рука тоже получит энергию. Вот. То есть наше счастье зависимо. Вот это нужно понять. Что в служении Богу мы автоматически счастливы, мы даже об этом не думаем. Например, вы работаете на работе, вам платят зарплату. Вот вы выходите каждый день, вам там восьмерочку ставят, чтобы вы были на работе. Начисляется зарплата. Вы об этом думаете, не думаете, зарплата идет, потому что вы ходите на работу. То есть человек, который служит Богу, о своем счастье вообще не думает. Нет необходимости. Это естественно. У него нет такой цели быть самому счастливым. Нет, у него счастье удовлетворить его. То есть желудок, он хочет. Его желание выше, потому что его желание – благо для всех. Мои желания только для меня благо, его желание для блага всех. Поэтому, служа ему, благо получают все, и я в том числе. Об этом мы даже не думаем. Если мы думаем о благе народа, о благе семьи, о собственном благе, ничего не получится. Рука не может съесть пищу. Он желудок творения, он корень творения. Вот туда нужно положить, туда все усилия вкладывать. Автоматически все будет хорошо. Об этом не нужно думать, никакой корысти. Счастье уже заложено в нас. Что касается семьи и духовной жизни, неважно, какое ваше семейное положение. Не беспокойтесь об этом. Духовная жизнь не зависит от этого. Бывает, что чем хуже, тем лучше еще в этом смысле. Поясните принцип, который запрещает азартные игры. Что входит в это понятие, почему это так важно? Азартные игры – это ложь, это лживый менталитет. Не нужно развивать это. Человек должен быть прост и прям, говорить только правду. Азартная игра – это политика. Этим занимаются обычно политики, воины. Немножко разрешено это делать. Не ради это делается наслаждение, а поскольку это их природа – заниматься политикой, они могут играть в шахматы, допустим, царская игра, тактика, стратегия. Также им разрешено убивать животных на охоте, потому что они должны уметь убивать. Это убийцы, профессиональные убийцы, воины. Если он не умеет убивать, то как он будет выполнять свой долг? Так же, как врачи, прежде чем делать операции, они могут практиковаться на животных или на трупах. Опыт нужен, все равно им такое обрести. Так же и здесь. И азартные игры, они имеют свое предназначение. Скажем, вот эти политики, воины, кшатри, им разрешено иногда играть в шахматы, какие-то такие вещи, или спортивные игры, допустим, у них есть это все. Но это для их воинского духа применимо. А вот так как сейчас распространено, что они делают ставки на деньги, там эти вот азарт, вот эти вот конкуренция, ложь проникает туда.
жуткое умонастроение, когда вы хотите именно обманывать, именно вкус имеете, вот обманывать, мошенничать. Это азартная игра. Или черный бизнес сюда к этому относится тоже. Что за счет здоровья других людей вы какую-то выгоду строите. Это ужасная вещь. Осквернение ума. Из всех четырех вещей не азартные игры самые опасные, а источник их — это незаконный секс. Он порождает все остальные пороки. Это мысли о незаконном сексе, желание незаконного секса или сам непосредственно незаконный секс. Это самое отвратительное.
Последний вопрос.
Да? Здесь записка. Сколько имен у Бога? Что значит мантра на имена Бога? Имен бесчисленное множество. Вообще имени нет, говорится, у Бога одного, потому что он безграничен. Не сколько качеств, столько имен, а никто это не может описать до конца. Безгранично. И все же, говорится, есть одно имя, которое не требует никаких строгих правил в силу особой силы, которое как бы объединяет все его имена в одно. Есть такое имя, значит, все привлекающие, Кришна. Это имя не требует даже посвящения в мантру. Не требует. Оно настолько могущественно, что не требует никаких правил вообще. Если вы даже не имеете посвящения, эту мантру практикуете без оскорблений, вы в этой жизни освобождаетесь. Без оскорблений. Но поскольку это трудно без оскорбления это делать, тоже нужен опыт. Мы получаем посвящение, чтобы ускорить этот процесс. В традиции определенной. Имен у Бога огромное количество. И вообще, чтобы подойти к имени Бога, сначала нужно покаяние, аскезы, очищение, религиозные практики, йога, благотворительность. Там много-много всего есть в Писаниях. Чтобы очиститься настолько, чтобы с любовью произнести имя Бога, это нужно, знаете, сколько пройти процессов. Кроме исключения одного имени Кришны, это Маха-мантра считается. Оно не требует никаких условий вообще. Оно поднимает человека с любого уровня. С самого низу и до самого верху. Скажем, Гаятри мантра не работает, когда человек в гуне невежества. А Махамантра работает, с уровня невежества поднимает. И когда она поднимает уровень благости, получает еще Гаятри мантру потом, позже. Но Гаятри нужна для того, чтобы лучше Хари Кришна мантру повторять именно, чисто. Потому что это самая сильная мантра. Это самое близкое имя. Ну, вы любите человека, вы не называете его ни по должности, ни по имени отчеству, вы как-то его называете близким именем. Вот это имя. Это имя из духовного мира, где он не творец, не судья, где он возлюбленный, все привлекающий, все прекрасный. То есть главное его как бы качество там ослепительная красота. Всевозрастающая, обновляющаяся красота. И его игры, вот это имя приближает вас вот, вот к этому уровню отношений, к близким отношениям. Самые близкие, самые могущественные отношения это с именем Кришны связаны. Но также есть множество других имен. Если вы не хотите Кришны, можно повторять в любой традиции, любые имена, но они требуют подготовки, серьезности, как говорится, в суе имена не произносится, нужно время найти, место чистое, то есть нужно серьезно к этому относиться, чтобы это практиковать. Хари Кришна мантру можете повторять на улице, не знаю, в машине, где угодно, в туалете, где угодно, правда. То есть не требует, не оскверняется нигде. Другие вещи нельзя так практиковать. Как мы были в одной бане, и там мусульмане пришли. И мы были в шортах, а они нет. Ну, люди обычные. Мы никогда не приходим в баню полностью раздетыми. Ну, этикет такой, вайшнавский этикет. Но они обычные люди, они как, пришли себе в баню и сидят. И увидели, что мы тут в шортах, у нас еще какие-то атрибуты там священные на нас висят. Ну и разговор зашел, что вот почему вы не мусульмане, почему вот вы практикуете что-то другое. Заговорили о Боге. Один мусульманин стал ругать нас, а другой, его друг сказал, а ты что, говорит, тут ругаешь? Говорит, ты, говорит, тут голый сидишь и об Аллахе разговариваешь, о Боге разговариваешь вообще. Ты тут кощунство такое совершаешь. И он сразу пулей вылетел оттуда. Потому что если вы голый, вы не можете о Боге говорить. Но Хари Кришна можете в любом состоянии повторять. Вы увидите, она работает в любом состоянии. То есть поэтому эта мантра сейчас широко распространяется, очень сильно, и многих людей пугает. не на шутку, потому что очень быстро развивается знание отречения. Иногда даже чрезмерно быстро. Мы предупреждаем на лекции, чтобы 16 кругов сразу не повторяли люди, пожалуйста, потому что есть такие, знаете, отважные камикадзе. Сразу 16 кругов. То есть вот четки у меня здесь на столе, и вот 108 бусинок. На каждой бусине мантра повторяется вслух. Это вот утренняя мантра медитации. Я это делаю уже 34 или, не знаю, 35 лет. И 108 раз вы повторяете, это один круг. Ну, 5-7-10 минут максимум у вас займет это, один круг. Но я делаю минимум 16 кругов каждый день. Вот, поэтому, видите, я могу говорить об этих вещах, есть опыт определенный. 16 кругов. Но начните с одного круга мантры постепенно. Это такой момент, предупреждение. Одного круга достаточно будет, чтобы вы различали уже дух и материю в хорошей степени. Вас будет трудно обмануть. Если один круг мантры вы внимательно повторяете каждое утро, 108 раз. 10-15 минут, не торопясь. Но если вы повторяете 4 круга мантры, это минут 40 займет, у вас чуть больше, может быть, 45 минут займет внимательного повторения мантры. Все ваши материальные дела пойдут в гору, что у вас изменится концентрация, вы сможете управлять своими чувствами в большей степени, будете меньше подвергаться негативным влияниям, будете более собраны, у вас много энергии сохранится. Если вы 8 кругов мантры будете повторять, ну это уже где-то час, может быть, больше, да, больше часа будет, может быть, у кого-то. Ну, час времени, да, примерно 8 кругов. Вы ощутите трансцендентный опыт, скорее всего, на этом уровне, если внимательно вам удастся повторить 8 кругов. Это не просто будет внимательно повторить, он будет метаться туда и сюда, вам придется поработать с этим, но если удастся 8 кругов внимательно повторить, вы ощутите трансцендентную атмосферу внутри себя. Это первый опыт вы получите духовной реализации уже как таковой. Если до этого больше энергетически будете чувствовать и какое-то вот освобождение от груза, то здесь уже именно атмосферу почувствуете внутри себя. И если 16 кругов, это как восток один, да? Туда сразу, в стратосферу. И обычно люди, которые сразу начинают 16 кругов повторять, они себя чувствуют как каким-то мессией, знаете, потом. Они начинают видеть карму, движение времени. В общем, у них разыгрываются все эти чакры, начинают разыгрываться. И с ними очень потом трудно, они становятся ужасно фанатичными. То есть тут нужно руководство обязательно. Если вы уже на 16 выходите, у вас должен быть духовный наставник, иначе вы глупости натворите точно. Вы институт бросите, работу бросите, семью бросите, вы натворите делов. Поэтому мы не рекомендуем начинать с 16 кругов. Надо шаг за шагом постепенно это осваивать, параллельно получать знания нужные, культуру. Потому что мы еще эгоисты, видите, в чем дело. Если мы сейчас высоко взлетим, мы тут же над всеми возвысимся тут же. Это еще одна проблема будет. Вот такие предупреждения. 1, 2, 3, 4 повторяйте где угодно и где хотите, и как хотите. Без управления, без какого-то наставничества, сами можете это делать. Если хотите больше, пожалуйста, общайтесь с теми людьми, которые имеют опыт.